Здравствуйте, друзья! Вот мы и снова с вами в прямом эфире. Много-много лет. И так каждую пятницу. И темы наши определяются по большей части вашими вопросами. Иногда бывает так, что что-то такое в стране происходит, и я с этого начинаю. Ну вот буквально сейчас, если мы посмотрим, что в стране происходит, ну, много чего, да, много чего, но такое оно, как бы сказать, крутится, и оно происходит, ну, не то чтобы что-то абсолютно новое, такое неожиданное и так далее, но, тем не менее, оно крутилось и докрутилось до праймерис республиканских. Некоторые спрашивают, а почему у демократов нет каких-то там дебатов и выборов и так далее, потому что правящая партия, то есть партия, которая имеет своего президента, она продвигает его на второй срок, а не пытается выкинуть его со второго срока и не устраивает такой внутрипартийный срач. Да? Поэтому как бы нет никого, кто бы пытался Байдена подсидеть на демократическом фронте. Вот они как так вот вокруг него сплотились. Вы можете сказать, а что Байден? Ну, нет другого. Ну, вот не то, чтобы там сильно кто-то хотел, чтобы именно Байден. Знаете, у него нет такого движения, знаете, которое за ним идет, фанаты, или, знаете, как за гуру, они там на него молятся. То есть Байден абсолютно не является идолом ни для кого. Ну, какой-то там Байден. Ну, а что делать? Вот, грубо говоря, ну, а что лучше? Я не знаю, что. То же самое, вот посмотрите, например, на республиканцев. Они сгрудились вокруг Трампа. При том, что, когда мы смотрим вот на опросы общественного мнения, избирателей, да, значит, Трамп и Байден, они так равнёхонько так идут, вот равнёхонько. Там один там на процентик больше, другой на процентик больше. И вот так они идут во всех опросах. А, допустим, Ники Хейли, она на 17% опережает Байдена. То есть, если сравнивать Байдена и Ники Хейли, то просто, ну, вообще там, не сравнить. Но, что получается, что республиканцы, как, ну, избиратели, у них нет вот этого партийного, видимо, такого видения, что главное, чтобы партия победила. У них такого нет. Они говорят, Трамп. А если не Трамп, так многие на выборы не пойдут. Обратите внимание, что на выборах 2020 года там было что-то там существенно, там на миллионы больше людей пришли проголосовать за Трампа, чем голосовали в 2016 году. То есть были люди, которые специально пришли из-за Трампа. Из-за Байдена никто специально не придет. Из-за Трампа люди приходили специально, и против Трампа люди приходили специально, чтобы против него проголосовать. То есть демократы собрали рекордное количество участников на выборах, и республиканцы собрали. Это все было по поводу Трампа. Поэтому, как бы, партийная логика говорит одно, а вот народ, он как бы по-другому. Поэтому, чего Байден? Ну, вот чего Байден, а чего Трамп? Ну, вот так вышло. Значит, и имеем дело с тем, что имеем. Тут нам, что теперь сказать? Так, значит, идем дальше. Можно микрофон поближе? А как же? Микрофон поближе. Вот, пожалуйста, микрофон поближе. Так, значит, а что, не получится ли так, что Трамп станет президентом? Ну, есть шанс такой, да, есть, конечно. Говорят, что он в этот раз готов, в отличие от первого срока, когда никто не верил. Понимаете, в отличие от первого срока, там же не только президент избирается, но и полностью переизбирается Нижняя палата, да, палата представителей. На треть переизбирается Сенат. И получилась такая история, что ни в палате представителей, ни в Сенате не было монолитной поддержки Трампа. Ну, какой-то там Трамп. Монолита не было. Сейчас есть монолит. Он ведь на самом деле не в состоянии был практически ничего довести до ума в Конгрессе из того, что обещал. Потому что у него не было монолитной поддержки среди республиканцев. Так, одни туда, другие сюда и так далее. Он не смог обрушить Обама-Кер, он не смог ничего сделать с иммиграционной политикой, я имею в виду на законодательном уровне. Ну, то есть совсем ничего. Единственное, что ему удалось провести, это была налоговая реформа, когда, значит, за счет людей попроще у нас большие корпорации стали платить меньше налогов. Вот, собственно, и все. Тем самым увеличивая нагрузку на дефицит бюджета и так далее, и так далее. Так что вот все, что он смог сделать, у него не было такой поддержки. Сейчас уже такое количество людей, которые готовы, вот, как бы, да, и уже стоят в строю, что его возможности будут больше, если у него будет вдруг большинство тут и большинство там и так далее. Потому что, в принципе, Трамп как бы известен тем, что он обрушивает тех, кто идет от республиканской партии. Вот посмотрите, Джорджия, такой, в общем-то, консервативный штат, там всегда было два сенатора республиканцы, и вот тебе на. Вот как Трамп появился, значит, стало два сенатора-демократа. Аналогично с, ты сам, с Аризоной, такой консервативный штат. В Аризоне сейчас не только два сенатора-демократа. В Аризоне и губернатор-демократ, и генеральный прокурор-демократ, и госсекретарь-демократ. Госсекретарь штата – это тот человек, который выборы организует. И все это произошло вот из-за того, что Трамп так накалял обстановку, и все это в конечном счете играет против тех людей, которые его поддерживают. Так что он известен как обрушитель партийных позиций. Поэтому что у него там получится, мы не знаем. И демократы пытаются сделать то же самое, что они сделали на выборах предыдущих, выборах в Конгресс. То есть сделать выборы референдумом по Трампу, а не сделать выборы по вопросам, там, что мы хотим тут, что мы хотим там, что мы хотим здесь. То есть не политика, которой мы придерживаемся, а вот лично, вот этот товарищ или тот товарищ, вот референдум по Трампу. То есть люди пойдут на выборы, чтобы сказать, мы за Трампа или мы против Трампа. А все остальное, оно там уже уходит на второй, на третий, там, на десятый план. Одни говорят, мы пойдем голосовать за Трампа, потому что мы хотим границу перекрыть. Другие говорят, мы будем голосовать против Трампа, потому что мы против ограничения абортов, которые они придумали там и так далее. Короче, вот так вот получается. Может ли он стать президентом? Может. Может. Здравствуйте. Можно микрофон поближе? Вот уже сделали. Как в том анекдоте писец подкрался незаметно? Ну, он долго подкрадывался, знаете так, многие замечали. Добрый вечер, Михаил. Давно не было от вас видеоинфо о псевдошколах типа Тест-Про. Они поумнели, вы помирились или что? Я не знаю, но я как-то... Но если что-то такое вот возникает, что требует общественного внимания, да, ну я как бы и выхожу, о чем мне с ними мириться? Вот, значит, что, поумнели ли они? Ну, я не знаю, жизнь учит, но вот, например, там, Тест-Про, например, слились полностью с Гугла, вот у них там был какой-то аккаунт, они туда нагоняли там своих каких-то липовых там написателей отзывов, но в конечном счете так плохо у них пошло, что они, значит, вот вообще закрыли. Но это не является чем-то таким, знаете, что вот я сейчас пойду про них кино снимать, много внимания будет. Там, да, они перестали делать то, за что я их долбал. То есть, скажем, они писали, что у них есть лицензия, они перестали писать, что у них есть лицензия, потому что у них ее нет. Вот, но, ну, что-то такое. То есть, они как-то там реагируют, но я ведь не снимал эти видео, чтобы они на это отреагировали. Я снимал эти видео, чтобы вы знали о том, что вот есть люди, которые говорят, что у них есть лицензия, которой у них нет. Есть люди, которые говорят, что у них 91% трудоустройства, хотя, может быть, там и 15 нет, понимаете? То есть я просто показываю, что вот обманывают. Потому что, ну, невозможно уже. Ну, то есть, масштабы манипуляции, масштабы вот этого проходимческого движения, которое просто захватило вот это все. Ну, вот я показываю, да. А так, ну ради бога, чем мне до них? Я ведь своей жизнью живу, у меня своих дел полно. Неужели я сейчас вот все брошу и буду там с кем-то ходить разбираться? Это не то, что тема какая-то, которая у нас идет. Но вот бывает, что уже просто невозможно молчать. Вот и все. Как там Томик? Вот он тут лежит. Разлегся, мы с ним с утра сходили, погуляли. Подскажите, сколько должна зарабатывать семья в долине, чтобы снимать two-bedroom apartment? Ну, на two-bedroom apartment вам надо, допустим, там, ну, считайте, 1035 заплатить. Ну, со всякими утилитами, ну, 40. Вот вам надо 40 тысяч вынуть и отдать. На жизнь и мочь копить на down payment, чтобы еще оставалось. Ну, подождите, кушать надо. Машины, бензины. На down payment вы много не накопите, если не будете прилично зарабатывать. Или не привезете денег с собой. Значит, если вы продали что-то, да, там, не знаю где, в Москве приехали, это одно. Покупка two-bedroom condo. Two-bedroom condo, считай, миллион баксов. Значит, чтобы дать down payment на такое дело, нужно, ну, хотя бы 1200. Сколько нужно времени, чтобы накопить 1200, смотря сколько вы можете откладывать. Ну, в общем и в целом, задачи непростые. Ну, хорошо зарабатывать – хорошо. Еще лучше зарабатывать, иметь два хороших дохода в семье. Ну, скажем, там, на двоих тысяч, там, 250. И 300 люди получают. Ну, для начала хотя бы, там, 1170 на двоих. Вот, и так потихонечку разгоняться. Это не обязательно с одного дня. То есть вы приехали, у вас зарплата, может быть, я не знаю, там, первый год у вас вы заработали, может быть, я не знаю, там, 80 тысяч. Второй год вы заработали 120. Третий год вы заработали, там, 170. Четвертый год вы заработали 210. Понимаете, это же все потихонечку растет. Вот и будете там вот на эти темы думать. Захотите ли вы еще здесь покупать там этот two-bedroom apartment, я не знаю. Ну, мы когда-то покупали, да, но это был 93-й год, вот представьте себе, 30 лет назад, да, мы вот купили two-bedroom apartment. Но мы тогда боялись в доме жить. Нам друзья говорят, что вы делаете, разве можно квартиру, это-то, сюда, там эти association fee, это какой-то кошмар. Вот, кстати, вот эта квартира, которую мы тогда купили, она и сейчас у нас есть, мы ее сдаем. Когда мы ее купили, association fee было там типа $170 в месяц. Ну, 30 лет прошло, сейчас 700. Понимаете? Вот она сдается там за 3,5, а 700 – это просто за ассоциацию. А еще там налог на недвижимость. Понимаете? Вот считай, там из 3,5 тысяч, значит, там 1000 сразу ушла. Такое дело. Ага. Тиховатый звук, говорят. Че тиховатый? Что, и сейчас тиховатый? Раз, два, три, четыре, пять. Я не знаю, что он вам тиховатый. Сейчас я посмотрю, что у меня тут показывает. Вы знаете, что у меня не показывает, что тиховатый. У меня так хорошо пока. Давайте я уж прям совсем лицом туда уйду. Так, ладно, пошли дальше. Nobody is a good candidate. End of story. Ну, как бы давно уже так, что не за кого голосовать, это правда, только против. Это уже давняя история. Тут пришла новость, что Трамп призвал республиканцев не поддерживать законопроект по иммиграции в Палате представителей. Каковы шансы на выделение денег Украине в связи с этими событиями? Ну нет, так не очень получается. Значит, безусловно, Трамп фактически ими руководит. Вот этот вот Майк Джонсон, который там у них руководитель республиканцев в Палате представителей, он все время с Трампом, там они советуют. Он такой, мало того, что он сам трампист, но там у него как бы и публика такая. И вот Трамп фактически, так сказать, руководит этим процессом. Трамп, конечно, против выделения денег Украине. Тут вопросов нет. И, ну и вообще как бы общий саботаж такой, да, то есть наиболее отъявленные трамписты, они просто саботируют вот как бы до уровня уничтожения государственности. например, тут сейчас продлили, ну, поскольку вчера вот истек срок бюджета, как он там действовал, они его кратковременно еще продлили. Так вот, вот эти, которые такие отпетые трамписты, они сказали, что, значит, предали партию, предали дело, предали там, ну, видимо, Трампа тоже, я не знаю. Предали, понимаете? Почему? Они хотели, чтобы страна оказалась на пороге в банкротстве, чтобы госслужащие перестали получать зарплату. То есть, как бы, чем хуже, тем лучше. Да? И потом сказать, вот демократы довели, как бы, да, вот. За кого вы голосуете? Смотрите, вы за них голосуете, они довели. Поэтому там обвалить Украину и потом сказать, вот, видели, Байден связался тут, значит, у него в Афганистане, значит, опозорился. Хотя, в принципе, Трамп все это дело слил. Да, Байден уже там, ему не оставалось ничего. Ну, ладно. Значит, тут вот тоже они сольют и скажут, Байден, смотри, Байден не справился. То есть, это как бы такая специфическая ментальность, рассчитанная на очень специфическое быдло. Очень специфическое быдло. Но, ну вот они так. Но их не безумно много, вот этих. Не безумно много. Но без них республиканцы обойтись не могут. Поэтому получается, что очень специфическое быдло определяет всех остальных. Хотя, надо сказать, что среди остальных, так уж совсем нормальных, тоже мало осталось. Особенно в Палате представителей. В Сенате там, все-таки сенаторы, их там два на штат. И штат, это много народу. А вот конкретный округ, он может быть очень левым, очень правым, умеренным, таким, сяким, каким хочешь, может быть. Поэтому люди, которые от округов, могут быть намного, намного экстремальнее, чем, допустим, штат в целом или страна в целом там, и так далее. Поэтому в Палате представителей экстрим гораздо ярче представлен, что левый, что правый. Но от левого экстрима там Байден не зависит особо. Они там как-то не очень так себя ведут, чтобы уж совсем. Вот. А в Палате представителей у республиканцев экстрим такой отчаянный. Они говорят, или все, или ничего. Вот как-то так. Сейчас снимаем этого председательства, сейчас снимаем. Он предал наше дело, он договорился о чем-то там вот, с той партией, с которой договариваться ни о чем нельзя. Только ультиматумы. Только вот лопаткой по голове и все. Саперной. Деньги Украине дадут, я не сомневаюсь. Ну, просто они там свои вопросы решают. Дадут, конечно, дадут. Они и по границе договорятся. То есть, как бы обе стороны заинтересованы. Ну, то есть, Байден тоже заинтересован договориться по границе, потому что то, что сейчас творится, ему тоже не в масть. Не в масть. Как насчет системы донатов в эфир, чтобы за денежку можно было не ждать своей очереди 2 часа, чтобы думать на этот счет. Я не знаю, а где я возьму такую систему. Я не то, что мне как-то деньги важны, я просто по справедливости иду подряд. Приходите раньше, пишите, и все. Я не то, что эти донаты мне для чего-то нужны. Там. А Портнов-то похорошел, стал живее, как будто ушли морщины. Диета влияет так. Нет, я просто занялся интересным делом. Вот я курс новый в среду начинаю. Такой для не для тех, кто у меня учится, а для тех, кто вне. Вот такой курс по поиску работы в США, как рынок работает. И у меня такие, знаете, там пошли творческие процессы. Я проинтервьюировал 50 человек для участия в первой группе. Они тут сейчас на фокус-группы разбились, там сейчас начальников назначили. И там вот они какой-то материал прорабатывают, и слайды я делаю, и у меня 70 позиций, о которых надо переговорить в отношении резюме. Резюме – это второй урок. А первый урок будет стримом. Вот точно так же в YouTube я вот выйду, и у нас будет стрим, и там будет… Ну, вы посмотрите. Но на первом уроке я рассказываю, как вообще работает рынок и поиск работы, как устроен. Вот. А дальше уже на следующих уроках мы раскрываем все элементы, да, этой системы. То есть я показываю систему на первом уроке, а на остальных я работаю с элементами системы. Вот второй урок это будет резюме, третий урок это будет что делать с резюме. Вот как сделать так, чтобы на это резюме к тебе пришли поговорить, захотели с тобой поговорить. Вот. Четвертый урок это будет как разговаривать с рекрутерами, да, резюме сделал, запустил, рекрутеры на тебя пошли, как с ними разговаривать, что они спрашивают, как лучше и так далее. Там четвертый, потом у нас будет по интервью, у нас будет по нетворкингу, у нас будет что делать, когда тебе офер дали, как с этим иметь дело и так далее. То есть там много-много элементов. Но вот ближайший у меня слайд уже готов на среду, на 24-е. На 31-е у меня есть план, только я еще слайды не делал, потому что никак собраться не могу, времени нет. Но сделаю. Вот. И у меня теперь есть группа помощников, они там будут помогать. Это очень все так вот захватывает, я бы так сказал. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о цене аренды жилья подетальнее. А вы спросите что-нибудь подетальнее. Насколько можно? В районе Сан-Франциско, Сан-Хосе. Довольно дорогое место. Сан-Франциско вообще дорогое место сильно. Есть подешевле. От школы зависит. Но если вы смотрите на, там, допустим, one bedroom, то что-нибудь 2200, 2300, вот так бы я сказал. Если это two bedroom, да, две спальни, то есть трехкомнатная квартира, это может быть 2800 и 3 может быть. От качества зависит. Если квартира новая, ну так дом новый, то one bedroom может быть, допустим, 3,5, а two bedroom может быть 4,5. Такого плана. Как думаете, что будет с судьбой Украины, если все-таки Трамп победит на выборах? Очень трудно сказать. Очень трудно сказать. Потому что, оказавшись президентом, Трамп может как-то по-другому рассуждать по сравнению с тем, как он рассуждал 4 года назад. Вот смотрите, 4 года назад, когда первый срок мотал президентский. Значит, когда он был на первом сроке, он думал о том, как получить второй. Когда он на втором сроке, то ему не нужно получать второй. Да? То есть он может уже как-то немножко сосредоточиться на каких-то других проблемах. Другое дело, что он сейчас одержим проблемой мести, да? Посчитаться, поквитаться. Вот это как бы его главная такая повестка дня. Он особо даже и не говорит о том, как там будет дальше, но он говорит, он одержим вот эти вот посчитаться с обидчиками, во-первых. То есть он не может простить там другим, что он оказался лузером. Вот это вот он никак не может. Вы обратите внимание, вот когда в 2016 году он стал президентом, проиграв 3 миллиона голосов Хиллари Клинтон, он создал комиссию, которая должна была найти вот эти, как он говорил, от 3 до 5 миллионов голосов, которые у него украли. Понимаете? То есть это такой патологический лузер, который при слове «лузер» впадает в истерику. Ну, там бывает, ну, проиграл, там дальше пошел, там бывает, да? Ну, где-то выиграл, где-то проиграл. Этот при слове «проиграл», он абсолютно, у него какая-то психопатия начинается. И вот поэтому... Кстати, Байден его сейчас так и называет. То есть он, видимо, понимая, с кем имеет дело, Байден теперь, кроме как лузером, его вообще никак не называет. Он говорит, лузер, и вот это вот все там, может, оно провоцирует на истерики, я не знаю. Но вот он лузер, ну, правда лузер, ну, что же делать, ну, если ты лузер. В этом нет ничего плохого, если ты к этому правильно относишься. Ну, потерял, пошел дальше, ну, сделал что-то, пошел дальше, победил. Но если ты вместо того, чтобы стать сильнее, ты занимаешься тем, чтобы доказать, что ты не лузер, а ты, когда ты действительно лузер. Ну вот мы имеем вот то, что имеем. К вашему вопросу возвращаясь, он может как-то по-другому смотреть на какие-то вещи. Я не знаю. Мы не знаем. Кроме того, он вообще, мы видим, что начинает как-то то ли с возрастом, то ли от стресса, я не знаю, но он теряется, он в какие-то моменты он не понимает, где он, начинает путать одно с другим, вот как все смеялись там над Байденом, что он там где-то чего-то, да, так этот гораздо дальше пошел. Поэтому что с ним будет, когда он станет президентом, я не знаю. Но насчет Украины, ну, есть еще европейские страны тоже, да, которые тоже денежку имеют там и так далее. И производственные мощности имеют, и ракеты имеют, и там пушки, там, и танки. Поэтому дело такое. Ну, они с ужасом думают, ну, господи, неужели это случится опять? Но пока вот так. Как думаете, что будет с судьбой Украины? Да. для тех, кто не попал на ваш курс по поиску работы. Когда будет курс для всех и сколько будет стоить? Для всех будет 6 февраля, вот буквально там через 2 недели после того. Значит, 6 февраля, значит, я сказал так, что мы, поскольку не все поместились вот в тот класс, который первый, я сказал, ну хорошо, пусть будет те же $200, уже не надо будет помогать с курсом, просто учись себе на здоровье и все. Но я сказал, ну хорошо, эта цена распространяется на первые 100 человек, которые придут. Вот. Я думаю, что, может быть, мы просто и ограничим эту группу 100 человеками, чтобы не получилось, что в одной группе одни больше платят, другие меньше платят, там еще что-то. Вот. Поэтому мы можем просто так разграничить. Вот. И сказать, следующая, вот эта группа 50 человек, я хотел 25, но что-то такие хорошие ребята получились, что я как-то не хотел никого отсеивать. Будет около 50 человек в этой группе, и в следующей, ну, будет 100, так 100, там, я не знаю, посмотрим. Мне существенно для себя, как бы, этот курс построить, как-то так вот, а уже там, кто будет приходить, сколько будут приходить, я сейчас не знаю. Или придут еще, или не придут еще, я не могу сказать. Сегодня вот приходят те, кто смотрит наш канал. Придут ли те, кто не смотрит наш канал? А как я могу знать? Так, значит, так, 10 лет опыта в тестировании, но нет профильного образования, ну и вы как все, у кого есть профильное образование в тестировании, есть только гуманитарные из России, опыт 10 лет в одной компании, бедненькая, и в основном в ручном тестировании, это большие проблемы в поиске работы. Ну, смотрите, это же лучше, чем, допустим, 5 лет. 10 лет же лучше, чем 5. Правильно? Поэтому даже не знаю, что сказать. И уж тем более лучше, чем вообще никакого. Да, наверное, было бы неплохо иметь 10 лет опыта, и из них там 3 в автоматизации. Ну, это правда, но это всегда так. Это всегда можно как-то усилить. Правильно? Вот. Но совсем неплохо, особенно если еще английский на месте. Совсем не так плохо. А иди найди человека с 10 годами. Даже в одной компании. Существенно, что вы делали там в этой одной компании, какие навыки приобрели и так далее. Больше того, если вы возьмете там курс по автоматизации прямо сейчас. Ну, это курс, он и есть курс. Это же не опыт там, да, даже не один год. Поэтому, ну, может быть, у вас какие-то таланты технические, я не знаю, вы можете поднять. Из курса выйти так с таким уровнем знаний, чтобы там реально что-то мочь делать в автоматизации. Но обычно все-таки тоже опыт нужен, ну хотя бы годик-то. Ну это хотя бы полгодика-то, ну что-нибудь же нужен какой-то опыт. Желательно. Но вы можете взять какой-то курс там и сказать, что там по мелочи что-то делали. Немного, например. Это усиливает. Усиливает вас Unix, усиливает там SQL. Усиливает как какой-то там грейбокс тестинг, там REST API какой-нибудь там, такого плана. Ну, есть усилители. Меня уволили в этом месяце, и пару моих знакомых еще раньше. Страшно. Уже записались к вам на курс, но работа нужна уже сейчас. Ну, значит, надо уже сейчас искать работу. Если вы ко мне записались на курс в первую группу, в самую первую, то там есть такая фокус-группа, называется Job Now, где сейчас там 10 человек, и до среды я должен всех отправить на рынок, то есть мы там резюме проконтролируем, профайлы там туда-сюда, вот эти 10. И дальше я планировал там человек по 5 каждую неделю добавлять, чтобы они не просто там на курс ходили, а они параллельно бы искали работу, совершенствовали резюме, совершенствовали профайлы, совершенствовали все, что можно совершенствовать, а не то, что один раз сделали. Да? Поэтому, если вы попали в эти первые 50, значит, можем прямо сейчас заняться. Хиллари собирается. Ну, у нас с ней нет никаких таких, знаете, близких отношений. Вот, куда она собирается, я не знаю, с кем не знаю. Может быть, она с Биллом куда-нибудь собирается, но она мне не доложилась. Хорошего стрима, Михаил Петрович. Спасибо за ваше видео. Привет вам из Пензы. Вот она, Пенза, друзья. Она всегда на месте всегда вот приветы передает. Как вы думаете, Украина сможет победить Россию и добиться вывода войск из Украины? Я думаю, что наиболее естественным образом это может произойти и должно было бы произойти по факту устранения Путина. Каким-то образом вот нет Путина вдруг, да? То ли умер, то ли там как-то, знаете, в кому впал, то ли еще чего. И приходит новый какой-то человек, и вот этот новый человек, или там новая группа людей, мы не знаем, кто там приходит на смену, значит, эта новая группа должна как-то расчистить вот этот балласт, потому что тащить его на себе чужое, понимаете, чужой балласт на себе тащить мало кому хочется. Поэтому, скорее всего, вот это так произойдет. Даже если, скажем, путем физической силы, да, военной силы, вытеснить Россию за границы Украины, но дроны летают, ракеты летают, пушки стреляют. В конце концов, это же можно кошмарить страну-то долго еще, правильно? Поэтому, ну как, конечно, можно выгнать там, да, военным путем, выгнать можно. Но дальше что? Можно обескровить, как бы, да, вот война может обескровить страну. В данном случае мы про Россию говорим. Вот ее, допустим, обескровило, и начались внутри какие-то свои процессы. Там вдруг восстание в Башкирии, там восстание там где-нибудь, я не знаю, там в Ханты-Мансийске, восстание там и какие-то протесты там, я не знаю где, там в Дагестане, и пошло, и поехало, и посыпалось, и какая-то междоусобица. Это тоже один из возможных сценариев. То есть как бы все зависит от уровня ослабления центральной власти. И война, безусловно, ведет к ослаблению центральной власти. Если она такая затяжная, особенно если она переползает на территорию самой России, вот там с Белгородчиной там, да, и так далее. Вот, поэтому, и не только Белгородчиной, там рядом много чего есть. Можно и по Воронежу жахнуть, и там по Краснодару, там есть, в общем, рядом-то есть. Поэтому, даже если не жахать где-то далеко. Хотя можно и далеко иногда, правда, там аэродромы по всей стране военные, можно тут и там. Короче, очень много сценариев разных, но если мы говорим про победить и с территории там, и так далее, значит, первое, с территории убрать это еще не победить, а второе, скорее всего, пока Путин жив, этого, ну, пока Путин у власти, так скажем, этого нельзя сделать. С отменой Обама-Кера Маккейн постарался. Принципиальный был человек. Нет таких сейчас среди республиканцев, ушли вместе с Маккейном. Ну, это постарался больше Трамп, поскольку он же оскорблял, он же Маккейн оскорблял, ноги об него вытирал. Говорил, что он там бездарь, лузер там и так далее, и так далее. То есть Трамп сделал все, чтобы обвалить республиканскую партию. Поэтому так, странненько так, понимаете? Вот, но, ну да, Маккейн так, между делом, это все на Трампе. В НАТО заявили, что гражданскому населению европейских государств необходимо готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. К этому готовят уже. Я не видел так, чтобы, знаете, официально объявили, там стали окопы, траншеи какие-то, бомбоубежища. Ну, так разговоры всякие есть, да. Охота Хейли, а не этого Трампа прокремлевского. А беда ведь не в Хейли и не в Трампе и там не в чем-то таком. Беда в его избирателях. Люди, которые хотят Трампа, вот его эта секта, вот это беда. Потому что с ней не может сладить ни руководство республиканской партии, ни эти сенаты. Они все ненавидят Трампа. То есть они бы его удушили своими руками. Но дальше выходят и публично ему ботинки облизывают. Потому что в противном случае вот это население их снесет. Понимаете? Так что проблема не в самом даже Трампе. Ну, хотя, безусловно, он как бы является лидером этого населения. Да, убери Трампа, и как-то у них с лидерами проблемы начнутся. Но то, что возникают такие Трампы, это проблема того, что вот у нас в стране есть такие люди, и их много, и вот так оно существует. Ну и сама республиканская партия тоже, как партия, в которой давно уже, задолго до Трампа, уже вот как бы она стояла на принципах таких тотального неприятия сотрудничества, совместного чего-то делания там с другими и так далее. То есть на принципах такого, как сказать, ультиматумы ставить, дерьмом поливать и так далее, уничтожать, так сказать, не оставлять шансов. Это у них давно есть. Поэтому Трамп как бы завершил весь этот процесс. Охота Хейли. Про Хейли мы поняли. Так. Ники Хейли – это рудимент республиканской партии. Это вопрос. Это рудимент? Остатки того, что когда-то было партией? Ну, там разные люди. Что же, так сказать. Она все-таки была губернатором. Она все-таки была представителем в ООН. То есть, это человек такой, как бы, ну, более, может быть, такой, как сказать, умеренный, да. Но она не может слова сказать против Трампа. Потому что начнет против Трампа бочку катить, сразу ее тут же ей не будет. Все люди, которые против Трампа что-то сказали или сделали, их больше нет. И не потому, что Трамп их застрелил, а потому что вот эта вот публика, которую он апеллирует, вот она все это делает без него. Так, ребятки, я смотрю, у нас что-то лайков мало. 303 человека и 68 лайков. Это же такое-то. Так. Интересно, перебегают ли республиканцы к демократам и наоборот? А постоянно происходит. Постоянно происходит. Я хочу сказать, что, например, президент Рейган, он когда-то был демократом, а потом стал республиканцем. Это бывает, то есть, даже на таком уровне. Да? Постоянно происходит. А тот же Трамп давал деньги там Клинтону и все время в фонды Демократической партии вносил большие суммы. Ну, наверное, не по убеждениям, а просто, так сказать, для гешефта своего. Но, в общем-то, да, то есть, как бы. Какой штат вы бы посоветовали семье из двух взрослых и двух детей? Такой, чтобы не сильно дорогой. Ну, также, понимаете, вы задаете этот вопрос, и ощущение такое, что вот у вас есть какие-то деньги, которые вы с собой привезли, и вы думаете, куда бы поехать, чтобы этих денег надольше хватило. В то время как я бы оптимизировал по другому критерию. Я бы оптимизировал по тому, где легче зарабатывается. Понимаете? То есть, одно дело ты тратишь сбережения свои, а другое дело ты зарабатываешь. И, может быть, даже преувеличиваешь свои сбережения. Поэтому работать, надо жить там, где можно заработать. На жизнь. Вы можете сказать, ну вот в Кремниевой долине можно заработать, но тут дорого. Правда. Здесь и платят больше, но тут и дорого. Это верно. Но есть какие-то места, где, как сказать, баланс такой более легкий для выживания. Да? Значит, соответственно, сейчас вообще народ движется, я не хочу сказать массово движется, но есть какое-то движение, ну там типа 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч за год. Вот там приехали там в какой-то штат. Такими штатами сегодня являются Техас, Флорида. Там тепленько, там, значит, работа есть, работа есть. В Техасе вообще любая работа есть. Во Флориде в основном такая низкооплачиваемая, но тоже разные места бывают, разные ситуации и так далее. Вот к теплу люди тянутся, к более дешевой недвижимости, чтобы можно было там что-то прикупить. Или, допустим, он продал, на севере продал, там куда-то переехал на юг потеплее, еще и деньги остались и так далее. Поэтому какой штат посоветовали? Там, где зарабатывать можно. Я бы так сказал. Зарабатывать можно в любом штате, там, где есть большой город. Если вы хотите во Флориду, ну, либо поезжайте в Майами, но там тоже дорого. Либо в Орландо, например. Вот, если вы хотите там, скажем, в Техас, там много больших городов, там есть, я не знаю, и Остин, столица, и Даллас, большой город там, на север от Далласа там мощнейшая индустрия и так далее, есть Хьюстон, есть Сан-Антонио, ну там есть где жить, где работать и так далее. Вы можете поехать там, не знаю, в Калифорнию, Калифорния не вся дорогая, ну скажем там, Сакраменто, столица штата, недорогой, это не Сан-Диего, это не Сан-Франциско, это не Лос-Анджелес. Так тоже такое бывает. Можете поехать там в Орегон, там в какой-нибудь, там, я не знаю, там, вот, Портленд, или там в окрестности Портленда. Можете поехать в окрестности Сиэтла, в штате Вашингтон. Ну, то есть, практически всюду можно более-менее жить, как бы, где нормальный баланс заработать и потратить. Вопрос больше климатический, может быть, такой, вот скажем, в Чикаго. Ну, там, правда, холодно зимой. Вот я бы, например, не знаю, как бы я там жил. Холодно. А в Нью-Йорке, например, влажно. На Атлантическом побережье влажность большая. А там еще есть места, где дрянь всякая летает. Вот хочешь там чайку попить на веранде? Не можешь. Надо специальную сетку такую ставить, чтобы тебе не залетало. И так далее. У нас вот этого нет. У нас поэтому дорого здесь, что климат идеальный практически, и работы много, то есть как бы вот такое сочетание. То есть, скажем, есть за что заплатить больше, если деньги есть. У меня два гражданства, украинское и румынское. Хочу податься на TPS. Указывать это в анкете или лучше замолчать? Я не знаю, как иммиграционные всякие органы на это смотрят. С одной стороны, вроде, если ты гражданин Румынии, там, гражданин Евросоюза, чего тебе в Америке какой-то TPS? С другой стороны, вы же въехали так по украинской визе, понимаете, да? То есть, если вы здесь находитесь в стране, из-за того, что вам пришлось уехать, например, из Украины, у вас, может быть, есть румынское гражданство, но вы живете при этом в Украине. Или в Польше живете. Но так оно как бы есть, но вы там не живете, языка не знаете, того всего не знаете, ничего не знаете. Как бы не вариант. Я бы на вашем месте посоветовался с иммиграционным каким-нибудь адвокатом, потому что это надо просто знать, как они к этому относятся. Но обманывать, скрывать гражданство, это путь очень серьезный в никуда. Потому что если они узнают, что вы обманули, на этом все ваши дела заканчиваются. И даже если у вас какое-нибудь гражданство будет и все такое, и они об этом узнают, у вас гражданство заберут и депортируют к кедрени фене. Поэтому имейте в виду, что последствия того, что вы обманываете, очень в иммиграционном процессе исключительно тяжелые, запредельно тяжелые. Сказать, что снижение налогов большим корпорациям было за счет увеличения налогов бедным, это сильное преувеличение, граничащее с ложью. Вы просто не понимаете ни хрена, поэтому вот такую чушь и говорите. Потом, я не сказал, что бедным, но вот я, например, не бедный. Но в то же время, вот мы живем в Калифорнии, и, значит, там идея была такая, они должны были набрать там до 1,5 триллионов, значит, там способов компенсировать вот это вот снижение налогов. Вот 1,5 триллиона надо было набрать. Где взять 1,5 триллиона? В частности, что они сделали? Они снизили списание с налогов. Списание с налогов. Вот сейчас в Калифорнии, например. В первую очередь это налог на недвижимость. Потом там налог, я сейчас уже не помню, там, не хочу сейчас напрягать в памяти. Но что произошло? Я не говорю про бедные. Бедные вообще налогов не платят. Но вот такие, как мы, у которых есть недвижимость, например, мы попали. Мы платим, у нас меньше списаний, мы вынуждены платить больше налогов. Я не сказал, что обложили налогом бедных, чтобы снизить корпорациям. Вы просто лжете или не соображаете, что говорите, это тоже возможно. Но я сказал абсолютно точную вещь. Нам повысили налоги. Более того, увеличился дефицит бюджета федерального, например, при Обаме в 2016 году дефицит бюджета был $0.5 триллиона, там 500 миллиардов. При Трампе, ну вот до 2020 года, когда началась пандемия, в 2019 году, да, вот там дефицит бюджета был полный триллион. Удвоился дефицит бюджета вот за счет вот этих всех вещей. И на нас опять же ложится, потому что это же мы все платим, интерес по этим делам и так далее. Но у нас в Калифорнии, не только в Калифорнии, еще есть штаты. Да, там, где высокий, это самое, там, где высокий налог штата, вот у нас высокий налог штата, там где-то может быть 2% или 3%, а у нас там 8%. Вот этот налог, значит, ну то есть можно списывать, но до определенного уровня, там до какого-то предела. В итоге налог на недвижимость раз и налог на налог штата два, в итоге мы стали платить там десятки тысяч больше налогов. Вы что думаете, я дурной что ли? Или я там, что мне лгать-то? Если вам хочется ходить там и кричать «Хайль Трамп», кричите. Но это не потому, что я тут что-то граничащее с ложью сказал. Я сказал абсолютную правду. 100% правду. Я не сказал, что на бедных. Я сказал на нас, на всех остальных. Я не бедный. Но мне подняли налоги. И всем нам, вот у кого недвижимость есть, у кого зарплата хорошая, нам всем подняли. Когда вы сами работали тестировщиком, то как решали проблему ухудшения зрения? У меня не ухудшалось. Ведь мониторы в ту пору были, мягко говоря, не очень. Знаете, что я вам скажу? Первые пару месяцев я чувствовал, что это какое-то напряжение в глазах. Это правда. А потом прошло. Я больше не чувствовал. Буквально первые пару месяцев, да. Мониторы были с радиацией. Конечно, дрянь были мониторы. Что думаете о заявлении Роба Бауэра, руководителя военного комитета НАТО, о призыве к странам НАТО в ближайшие 20 лет готовиться к войне с РФ? Ну, надо быть готовым. Это же не значит, что они напасть хотят. Они говорят, могут, вот эти уроды могут напасть. Мы же видим, что они уроды. Мы видим, что они безумные. Мы видим, что им плевать на собственное население. Так как Хамас прикрывается там мирным населением своим и говорит потом, вот видите, как Израиль там нападает на мирное население. Да им чихать, сколько миллионов там погибнет или там тысяч вот этих вот палестинцев. Они их вообще за людей не считают. Путин и вот эта кремлевская клика, это такой же точно Хамас. Им начхать на всех этих своих вот этих палестинцев, ну, как бы, да, там. Хотя у них есть разные категории своих палестинцев. Вот, допустим, там какие-нибудь нацменьшинства, да, они у них как бы идут на зачистку. Зачищают тех, кто в тюрьмах, там, чем больше убьют, тем лучше. Там, да, буряты, тувинцы, адыгейцы, там, кто там еще. Следующая категория, значит, палестинцев, так сказать, условно. Это которые не в Москве и не в Питере. Ну, вот эти. То есть, тоже за людей так. Ну, как бы это. Тоже не тувинцы вроде там. Ну, и с другой стороны. Ну, и не москвичи. Да, этих тоже можно. Давай туда и так далее. Поэтому это Хамас настоящий. Они же поэтому и целуются в губы. В засос. Конечно, это же то же самое. Поэтому они говорят, ребята, эти еще придут. Да, поэтому надо быть готовым. Чтобы не было как сейчас. Когда старое оружие, все, боезапас весь поуничтожали, вроде никому не нужны вот эти, и так далее. Он говорит, надо производить, надо складировать, надо быть готовым, личный состав там наращивать в вооруженных силах и так далее. А что им делать? Вот им-то, что вы им предлагаете делать? Они вот видят вот это вот. Если бы Украина за 20 лет готовилась к войне, может и не было бы войны, правда? Расскажите, чем опасны нелегальные мигранты для США. Чем опасны нелегальные мигранты для США? Тем же, чем для абсолютно любой другой страны. Значит, у страны есть границы, у страны есть законы. Либо у нас страна, где законы выполняются, либо у нас страна, где на законы можно высморкаться, растереть и идти дальше. А нелегальные мигранты, значит, получают довольно много денег из системы. То есть они могут ходить лечиться. Это нагрузка дополнительная на систему здравоохранения. Их дети ходят в школы. Это же все не бесплатно. Понимаете, вот допустим, у тебя в классе там 30 детей, да, или тебе нужно сделать еще два класса, 30 и 30, для детей нелегальных иммигрантов. Они там замешаны все. Вот, поэтому, значит, да, кроме того, среди них высокая преступность. Тут без вопросов. Кроме того, они могут жить в каких-то антисанитарных условиях. Это эпидемиологическая там опасность. Они отнимают работу, реально отнимают работу у афроамериканцев. И у латинос, которые там беднейшие слои, да, которые делают какую-то такую простую работу, он там делает ее за $8. Вот, а вот приходят вот эти вот и делают ее за 3. Понимаете? То есть, нелегальная иммиграция очень сильно ударяет по беднейшим слоям работающего населения. Ну и как бы политически, да, во всех отношениях. То есть, они где-то спят, где-то, да, их раскидывают по шелтерам, по гостиницам. То есть, как-то они так как-то вот идут, и получается, государство о них заботиться должно. И это большие деньги. И, собственно, а почему? У нас же есть законы. У нас же есть законы. Вот, допустим, вот представьте себе, что идете вы там, я не знаю где, там, по Москве, и вас задерживают, и оказывается, что у вас там калашников там под полой. И вам говорят, разрешение есть на калаша? Вы говорите, нету. Они говорят, идешь в тюрьму, ну там какой срок тебе положен, там, да? Идешь в тюрьму. Вы говорите, а что такое? А чем опасно? Вот ваш вопрос. А чем опасно, что у меня калаш? А в чем опасность-то? Ну что такое? А закон? А сейчас все будут с калашом ходить. Понимаете? Кроме того, нелегальные иммигранты не то чтобы в принципе опасны так вот для существования государства, но опасными бывают масштабы. Вот если там масштабы нелегальной миграции, они такие незначительные, но никто и внимания не обратит. Но когда у вас забиты шелтеры, когда у вас на улицах они ночуют, когда в городе не остается работы там для простых людей, когда в школе там 80% детей это дети нелегальных мигрантов и так далее, и так далее. То есть, когда вот эти масштабы вот такие становятся, то страна говорит, минуточку, так нельзя. Это же ровно 100 лет назад была точно такая же история, когда было очень много иммигрантов, граница была практически открытая, ну так по сути. И к 22-му году, к 20-му, к 22-му году количество людей, родившихся вне США, да, родившихся вне, достигло 20%. И в 22-м году и в 24-м году приняли очень ограничивающие законы по поводу миграции. Они не были нелегальными, они были легальными. Они приезжали, тогда был другой процесс. Приехал, зарегистрировался, проходи. Ограничили иммиграцию на следующие, там, я не знаю сколько там, до 65-го года. Представляете, да, на 40 лет ограничили иммиграцию. И сейчас та же самая история. Сейчас в Соединенных Штатах количество людей, родившихся вне США, на том же самом уровне вот достигло там 20%. И ну как-то чересчур, понимаете, получается. Чересчур. И как бы это чувствуется всюду. И это никому не нравится абсолютно. Ну, кроме некоторых людей, которые по идейным соображениям. Вот так же, как есть люди, которые по идейным соображениям хотят запретить аборты. Также есть люди, которые по идейным соображениям хотят открыть границу, пусть идет каждый, кто хочет. Такие тоже есть. Ну, то есть, странные, но они есть. Так, здравствуйте. В понедельник через YouTube узнал, что у нас в Башкирии протесты, а так действительно, как узнаешь, заблокировали WhatsApp и Telegram. Говорят, самые крупные волнения за время войны добили людей жестко, в глубоком тыла жарко. Ну, а я о чем говорю? Здравствуйте, Михаил. Смотрели ли вы фильм «Оставь мир позади»? Нет. Интересный фильм, как по мне, заставляет о многом задуматься. Ну, всякое кино хорошее заставляет задуматься о том, о другом, о третьем. К счастью, есть довольно много приличных фильмов, которые заставляют задуматься. Это хорошо. Прокомментируйте «Бузу в Башкортостане». Я не в курсе там, что чего. Ну, то есть, мне вообще странно, что вдруг может там 10 тысяч человек собраться вместе и что-то такое делать без... Как организовать 10 тысяч человек? Вот попробуйте организовать 20 человек на что-нибудь. А 10 тысяч? Ну, как-то надо организовать, кто-то же должен за этим стоять. Я не понимаю, стихийно же не может собраться 10 тысяч человек? У меня не укладывается. Я вот не знаю. Если я не ошибаюсь, есть какая-то программа, если это первое жилье, то down payment около 3%. Конечно, месячный платеж больше будет. Есть специальные программы, так называемые first time buyer. Да? Да. Это не только там проценты, не проценты, это еще и, ну, в смысле, сколько процентов down payment, это еще и mortgage. То есть есть специальные льготные mortgage для тех, кто первый раз покупает. Насчет 3% down payment, я не знаю. Условия меняются. То есть сама идея first time buyer, она есть. Но конкретные условия, на которых вы получите что-то, они меняются. Это может, наверное, меняться не только во времени, но и, там, скажем, географически. В одном штате так, в другом сяк, в одном городе так, в деревне так. Ну, в общем, есть такое, да, есть такое. Всем привет. Раньше передавал привет из Питера, теперь из Сакраменто. О, пойду к вам на февральский курс. Со звуком все хорошо. Спасибо. Да, запросто даже Телеграм блокирует на РФИ. Раньше такого не было. Дуров слил ключи, коды безопасности Кремлю, что ли? Это на уровне провайдеров делается. Почему? Я не думаю, что так как-то для этого сливать что-то надо. Когда вы сливаете что-то, когда вы что-то враждебное блокируете, вы не рассчитываете на то, что враждебное с вами кооперируется по теме «закрыться там». Нет, это делается вопреки отсутствию кооперации. Большинство экспертов высказываются за вложение в недвижимость, но как в нее вложиться, если капитал меньше стоимости этой недвижимости? Помилуйте, так берут деньги взаймы, это вам не требуется сразу все покупать. Копить или пользоваться другими инструментами, к примеру, фонды. Я не знаю, что такое фонды, но люди поэтому берут деньги взаймы в банке и выплачивают годами, потому что, скажем, если я одолжил, ну, грубо, там, миллион в банке одолжил, то за 30 лет я заплачу 3 миллиона. Это правда. Но за 30 лет этот дом, который, может быть, стоил, ну, пусть стоил миллион, да, этот дом, который стоил миллион, через 30 лет будет стоить 8-10 миллионов. Поэтому, ну, я, в общем, неплохо заработаю, правильно? На чужие деньги. Да, я чужими деньгами что-то беру. А то, что там наваривается, у меня потом остается. Плюс я же там живу. Это же тоже вопрос такой. Если я там живу, я же должен кому-то платить все равно. Там, если я арендую жилье. Возможно ли гражданская война в США? Наплыв мигрантов может стать катализатором? Катализатором может стать все, что угодно. Но гражданская война... Я не очень себе представляю, как это может произойти. Все-таки это не времена там, это не времена президента Линкольна, понимаете, тут все-таки там те стволы, которые есть у населения, их на нормальную войну-то не хватит. Да, тут когда такие пулеметы, ну, армейское вооружение, оно на порядке более мощное. Я думаю, что любая попытка что-то такое сделать, она будет просто подавлена в секунды. Поэтому трудно представить. Другое дело, что если армия сама начнет как-то так вот, буза внутри начнется, я не знаю. Теоретически все можно представить. Вам не кажется, что Байден вывел войска из Афгана, потому что уже тогда они знали, что РФ нападет на Украину? Все-таки это затратно содержать такой контингент. Вот и вывел. Нет, конечно, это было не так. Трамп договорился с талибами. Причем на переговорах они, правительство, которое в Кабуле, вообще не включили, не пригласили. То есть он слил. Вот все те годы, что шла война, и США поддерживали в Афганистане какую-то администрацию и так далее, он эту администрацию слил. Он сказал, эти, мы с ними не считаемся. И говорит, талибы, давайте мы с вами договоримся. Значит, мы уходим, вы нас не трогаете. Пока мы уходим, вы нас не трогаете. А мы уходим. И, значит, надо сказать, что у кабульского режима была армия там раз в пять, значит, более мощная, в том числе количественно, чем у талибы. Причем талибы вооружены там ерундой всякой, двустволками, понимаете, а эти с американским серьезным оружием. Но если их уже слили, кто будет свою жизнь подставлять, понимаете? Поэтому американские военные рассчитывали, что кабульскому режиму месяца три удастся простоять. То есть США уйдут, они там еще месяца три, потом их там всех перережут и все. Но те, которые там в кабульском режиме, они не хотели дожидаться. Произошла интересная вещь. Значит, талибы подошли к Кабулу. Пока там еще американцы собирались выезжать, все дела. И, собственно, они не входили в город по договоренности. То есть договоренность была такая, что они дают американцам уйти. Но в Кабуле, поскольку местная власть, она все побросала и смылась, там начались грабежи, мародерство, то есть какие-то такие вещи пошли. И американцы договорились с талибами, что они войдут в город и, с одной стороны, не будут мешать американцам уходить, с другой стороны, как-то порядок наведут, чтобы не было погромов там и всех этих дел. Вот, собственно, такая история была. Байдену военные говорили, что, может быть, не надо полностью уходить, а хотя бы пару тысяч оставить там, чтобы как-то более-менее устойчивость была. Но его как бы принципиальное решение было уходить, значит, уходить. Хотя ему очень многие там говорили во власти, да, говорили, нельзя полностью уходить, это будет хуже. Но он сказал, все, решили, значит, уходим, все, уходим. Поэтому он некоторую смелость как бы проявил, да, иначе бы его можно было обвинить в том, что он вот там вместо того, чтобы уйти, он, значит, там не ушел. То, как это произошло, было заложено в то, что слили афганский, кабульский режим. Это уже было слито. Вот, поэтому, как они там уходили, ну, как вышло, так вышло. То есть, ничего вояки сделать там не могли. Тем более Байден. Да, вы еще пользуетесь скорочтением? Я никогда не пользовался скорочтением. Всех устроит Десантис, думаю. Самый лучший компромисс в сложившихся условиях. Я чувствую, что Десантис устроит лично вас. То есть, по вашему комментарию, я могу сделать вывод, что вас лично он устроит. Вот. Кого еще он устроит, я не знаю. Например, меня совершенно никак не устроит. Если вы говорите про республиканцев, то кому нужен такой маленький, такой никчемненький типа Трамп? Зачем нам типа Трамп, когда есть просто Трамп? Вот. Десантис, он просто не того уровня. Он, понимаете, он, как вам сказать, он примитивный. Ну, просто примитивный. Вот, поэтому, как альтернатива Трампу еще может быть, там, если кто-то думает, как сделать так, чтобы Трампа выкинуть, кого бы поставить вместо Трампа. Ну, вот там, может быть, Десантис, он такой трампист, вроде, трамписты должны были бы его поддержать, вроде, там, и плюс он такой хамоватый, резкий, всех на, там, в одно место посылает и так далее. Вот это то, что быдло будет любить. Для быдла он, конечно, более приемлемый, чем, например, там, Ники Хейли, которая, типа, интеллигентная и там как-то вот так деликатная. Конечно, между Десантисом и Хейли выбор быдла – это Десантис. Тут вопросов нет. Как там ваши занятия рейками? Ходите к хиропрактору? Вы знаете, нет, сейчас как-то я без этого. Какой у вас был уровень английского, когда переезжали в США? Вообще никакого не было. Сколько времени ушло, чтобы дойти до fluent? Я не знаю. Fluent, шмуент. Ну, года через три я уже был менеджером и вполне так как бы общался там на заданную тему. Года два-три уходит. Чтобы стать тем, кем вы можете стать, лет 5-7 нужно. Включая английский там и так далее. Добрый день. Спасибо за помощь в поиску работы. О, это наш Владимир Зубко, который там из океана спасал с утонувшего автомобиля там кого-то, да. Получил два оффера, из которых принял. Да, надо вас, конечно, на интервью позвать. Это что же вы так в комментариях-то? Да, по телевизору показывают. У нас есть сюжет там с Владимиром. Как он там рассказывает, как и что. Почетный гражданин там или кто он там. В общем, короче, грамоту ему дали. Орден не дали, а грамоту дали. Нападет ли Путин на Украину после выборов в России? Он как-то еще не напал, что ли? Я не понимаю. То есть вот он думает напасть, не напасть, такое ощущение. Как думаете, война усилится или затихнет после выборов в России? Ну, скажем так, он уже напал как мог, и вряд ли он может сильнее напасть. Вряд ли выборы каким-то образом влияют на его, так сказать, уверенность в том, что нападать надо или не надо, усиливать или не усиливать. Вот меньше всего, я думаю, как-то его интересует там мнение на выборах, тем более они результаты же сами подтасовывают. Но чего им не все равно, ну, сами подумайте. Вот. Кстати, вот у меня маечка, я вам покажу, видите, вот она такая блогерская. И тут фотоаппарат, а вот тут кармашек, смотрите, я могу сюда взять, телефончик поместить. Раз, и далее. Мне подарили маечку, я не помню кто, не помню когда, но вот надел и подумал, блогерская маечка, а вам не видно, видите, вот так, видите там какие-то постромки. Нет, друзья, тут серьезный агрегат. Значит, и как думаете, война усилится или затихнет после выборов в России? Я думаю, война не зависит от выборов в России, вообще никак, с российской стороны. Как вы думаете, возможно ли гражданская война в случае, если Трампа не допустят до выборов? Так теоретически, да, практически я себе не представляю. Ну, как бы уже все морально готовы к этому, правильно? То есть, как бы, ну да, его там и судят, и сейчас вот из Колорадо, из штата Колорадо, где Верховный суд признал его как бы неизбираемым, да? Значит, оно сейчас пошло в Верховный суд, что там скажет Верховный суд, мы не знаем. Посмотрим. Если Трамп победит, заберет две цифры 45-47. Что такое 45-47, я не знаю. Так, в ЕС говорят о грядущей войне с Россией. Что вы об этом думаете? Ну, они должны, конечно, готовиться, потому что мы видим, с кем имеем дело. То есть, безусловно, вы посмотрите, Швеция вступила в НАТО. Швеция, нейтральная страна. Швеция вступила в НАТО. Финляндия вступила в НАТО. Чего это они вдруг? Ну, подумайте, чего бы это им вот вдруг туда вступать? Да они боятся. И они говорят, ребята, мы так просто не сдаемся. Будем воевать. Но самое главное, если нападут, будем воевать. Но если мы будем готовы, то на нас не нападут. Правильно? Дядь Миш, привет. Картинка дергается, я бы сказал, тормозит. О, вы не знаете, после одобрения судом получения грин-карты. Грин-карты. Почему так долго службы выдают документы? Прошло 8 месяцев. Говорят, ждут и по 12. Ну, я ж там не работаю в этой системе. Насчет картинки. Разные условия могут быть. Я могу сказать, что камера, на которую я сейчас снимаю, я перешел на 1080 разрешение, 30 кадров в секунду. До этого у меня было 60 кадров в секунду. Понимаете, то есть вдвое больше трафика гнало. 60 кадров в секунду. И разрешение было не 1080, а там 2K. То есть в 4 раза больше объем. То есть 2 так и 2, в 2 раза больше по горизонтали, по вертикали. Да, в 4 раза меньше информации идет вот за счет этого. И еще на 2 умножьте, значит, в 8 раз медленнее загружается канал. Ну, я не знаю, что делать. Ну, вот как есть. У меня пишет Excellent Connection. У меня написано Excellent Connection. Так, хотя, безусловно, вот движение, которое я вижу в камере, как я тут руками машу, и как тут разные. Да, там как-то он тормозит, я согласен. Так. Картинка идет. Правда ли это? Я не знаю, если вы говорите про сколько документы выдают. А все через задницу. У нас вся иммиграционная служба работает через задницу. Я вот много раз говорил, я еще раз вам повторю. Вот вы въезжаете в страну, да? И вы до этого в разных там анкетах указывали, куда вам присылать по грин-карт лотереи. Куда вам прислать ваши грин-карты и номера соцстрахования. Но, пересекая границу, вы можете изменить. Вы говорите, да, я вот за это время нашел там Васю, Вася вот готов принять, он там в соседнем доме живет. Вы меняете, и дальше, ну, казалось бы, ну, уже проще-то что? Ну, поменяли адрес в системе. Значит, когда происходит выпуск номера соцстрахования и грин-карты, они идут по новому адресу, ну, потому который в текущей базе данных, ну, как там? Нет. Оно может часть послать по одному адресу, часть по другому. Может послать все по старому или все по новому. А может такое, что вообще никуда не пришло, ничего, и никто не знает, куда делось. Вот я постоянно с этим имею дело. Я не знаю, какой процент. Но я хочу сказать, что уровень компьютеризации, уровень вот этого workflow, зашкаливающий какой-то ниже плинтусный, понимаете? Вот они так работают. У нас вся эта система так. Известны случаи, когда люди из вашей волны иммиграции или раньше смогли забрать с собой домашнего питомца, например, кота. Ну, конечно. Это было связано с дополнительными всякими заботами, очень тяжелыми. Ну, да, забирали, конечно. Не верится, что с нашего города знают Михаила Петровича. Чудо! Не, слушай, у меня сейчас товарищ в круизе был. Вокруг Южной Америки. Он во Флориде живет. И он, значит, там у них был круиз вокруг Южной Америки. И там в Аргентину заходили. Они там с кем-то пошли в какую-то компанию там где-то в Аргентине. И там нас знали. Ну, тоже. Говорят, что очень много русскоязычных там. То ли из России, то ли из Украины, то ли оттуда и оттуда. И что в Аргентине очень легко дают вид на жительство и гражданство. И, говорят, сейчас там очень много народ понаехало. И так вот они нас знают. В Аргентине нас, а уж там чего там из города. Есть торговые отношения между странами ЕС и Россией. Газ до сих пор идет на Запад. Неужели не могут договориться или люди убивают друг друга ради эфемерных идей? К тому же много стран с ядерным оружием. Ну, никто же не применяет ядерное оружие. Вы видите, пока, пока. Опасность этого состоит в том, что эскалация, когда происходит, в какой-то момент может дойти и до ядерного. Сначала там тактического, а потом и стратегического. Знаете, как бывает? Опасность всякой войны в том, что последующая эскалация может произойти. И вроде начинаешь там по чуть-чуть, там по щекам нахлестал, понимаешь? А потом прям, кому-то зуб выбили, кому-то глаз выбили, ухо отрезали, там, потом гениталии. Ну, всякое бывает. Так, а то и вовсе убили, что тоже неплохо. Как бы. Был человек, была проблема, нет человека, нет проблемы. Все знают, это же истины такие. А вроде начинали там ни с чего. Хороший Трамп или плохой. Знаете, а потом смотришь, там покойники пошли. Марк Цукерберг строит бункер на Гавайях. Ну, деньги есть, что не строить. Многие ли американцы готовятся к катаклизмам и так далее? Много ли препперов? Есть ли у вас бункер? Нету. Нету бункера. Потом я вам скажу, ну, допустим, есть у него бункер. Ну, вот случится вот это, от чего бункер. Ну, он что там теперь будет? Просто уже там доживать, сколько ему там лет 50 ему осталось, там, или там 40 этой жизни? Ну, а что, а где у него врач в бункере, а где у него там, я не знаю. Ну, так, все остальное. Вот, поэтому продукт питания, насколько ему хватит в бункере? Ну, нет, ну, серьезно. А на улице уже не выйдешь, там, знаете. А бывает, что и бункер не выдержал. Да, добрый день. Запись на два поток уже есть? А, на второй поток. Есть, есть, там уже человек под 30. Хочу попасть в эти 100 человек. Да, пишите в скайпе мне на М-Портнов. Я вас туда закину. Что по времени начала получится ли участвовать из РФ? Время начала 6 часов вечера у нас. Поэтому зависит от того, где вы в РФ. То есть, если вы, там, допустим, где-нибудь на Урале, то нормально с утречка. А если вы, ну, или там на Дальнем Востоке тоже нормально. А если вы там, допустим, в Питере, то рановато будет. Но там будет запись, там можно будет смотреть в записи. Не пришел живьем, можешь потом в записи посмотреть. Так, привет из солнечного Еревана. Раньше передавал привет из Химок. Ну что же, Ереван, место достойно. Я бывал, мне очень там приглянулось. Ну, правда, это было, конечно, другая эпоха была, но очень славненько было. Так. Почему в России люди верят, что в Буче ничего не было? А потому же, почему в Америке они верят, что выборы украли? Ну, вот вера не требует объяснения. Вера не является рациональным чем-то. Доказать. Хотя верующие всех мастей, так сказать, они все время, у них какие-то аргументы есть. Но аргументы эти воспринимаются только другими верующими. В той же конфессии, да, там коммунисты, там нацисты, там еще кто-то, вот, трамписты. Вот, и у них такое полное ощущение, что они рациональны. Они не рациональны вообще никак, они по нулю рациональны. Вот так же, как те, которые говорят, что Бога нет, им кажется, что они рациональны. Они просто верят, что Бога нет, и все. Никаких доказательств у них нет, что Бог отсутствует. Так же, как те, которые верят в Бога, у них никаких доказательств нет объективно, что Бог присутствует. Это во что веришь, а дальше любые доказательства сойдут. Прокомментируйте новость о том, что Латвия, Литва и Эстония строят эшелонированную оборону на границе с РФ, в том числе бетонные бункеры. Ну, да, значит, если вы вспомните линию Маннергейма, это в Финляндии, вот, которую так советские войска и не прошли толком, да? Значит, вот мне это напоминает вот то, что вы сейчас сказали. Значит, они понимают опасность. Они уже, слава богу, там побывали в этой шкуре. И они понимают, что там за... Если вот не иметь такой эшелонированной обороны, так их там за полсутки пройдут на танках. Что там проходить-то? Там и населения толком никакого. А что там население? 2 миллиона? Ну, не на всех троих, а вот там в Латвии. Сколько населения в Латвии? Сколько в Эстонии населения? Раз и нет. И все, и захватили. Поэтому, конечно, они... Это, а потом НАТО будет говорить, уходите, что это вы на нашу территорию залезли? Понимаете? А их там уже, глядишь, там в Сибирь всех вывезли. Поэтому так рассчитывать на нацию тоже так не приходится. Прям вот так прям рассчитывать. Можете прокомментировать закупку российской нефти США? Что это было? Я понятия не имею, о чем вы говорите. Здравствуйте. Можете ли объяснить об Обамакер? Что это и почему такая возня и конфронтация? В чем выгода для тех и для других? Даже в карточном домике это было одной из главных линий политической борьбы. Ну, социалистическая идея, состоящая в том, что все люди должны быть застрахованы на медицину, даже если у них нет денег. Поэтому их страховка субсидируется. Если ты достаточно бедный, то твоя страховка субсидируется государством. Она такая же, как у других людей, но она субсидирована. Вот. И возникает вопрос, откуда деньги там? Скажем, консервативные люди говорят, что за фигня такая? Люди, которые не консервативные, говорят, конечно, хорошо, когда все застрахованы. Там, скажем так, это хорошо для тех, кто либо... Сейчас скажу, кто уже не бедный, потому что бедные бесплатно получают страховку. То есть он уже не бедный, но еще не такой богатый, чтобы сам себе купить. А вот он, получается, что-то зарабатывает, но на страховку ему не хватает. И он ходит незастрахованный. И в случае с чего, значит, там, ну вот что делать. Поэтому, значит, в принципе... Конечно, такого масштаба реформы нужно проводить на двухпартийной основе. И поначалу, когда Обама пришел, целый год республиканцы с ним там переговаривались, вроде бы как готовы были участвовать, а потом отказались. Он как бы год потерял на этом деле. И он сказал, нет, сказал он, тогда будем сами. И в итоге она была недостаточно продуманной, недостаточно сбалансированной. И, в общем, дерьмо, конечно, получилось. Я думаю, что он и сам не понимал, что он сделал, вот так же, как Горбачев Михаил Сергеевич, когда свою перестройку начинал, он абсолютно не понимал, к чему он идет, и чем все это дерьмо закончится, всего этой перестройкой. Вот то же самое и Обама. Он абсолютно не понимал, что он делает. Вот, но, ну, дальше что сказать? Вот так. Вы поддерживаете Medicare for All? Ну, смотрите, что такое Medicare for All? Значит, есть страховка, она уже есть, да? Это развитая система, там миллионы людей застрахованы, поэтому это не то же самое, что создать что-то новое с нуля. Это просто расширить масштабы существующей системы, это неплохо. Medicare как страховку врачи берут очень охотно, в отличие от Обамакера, который врача не найдешь, вот у нас тут, который бы его брал. Но Medicare хорошая страховка. Теперь, значит, если это будет для всех, то вместо, я не помню там точно, ну так скажем, 7-8% Medicare tax мы все платим, да, на Medicare, вместо 7-8% мы будем платить, например, 15%. Ну, в конце концов, платить 15% для того, чтобы люди жили спокойно и были все застрахованы и так далее, и так далее, и так далее, я думаю, не, в конце концов, не так и плохо. Ну, то есть, мы же все-таки в обществе живем. Мы платим налоги на оборонку, да? Мы платим налоги, на которые живет вся эта вот комарилья административная там и так далее, и так далее. Ну, так, а тут все-таки медицина. Ну, то есть, как бы теоретически, как бы ничего... Я лично в этом ничего страшного не вижу. Другое дело, что все это государственное, все это бюрократизированное, все это зашкаливающее, неэффективное... Но оно работает. Да, как бы, то есть люди могут попасть к врачу и так далее, и в госпиталь, и все что угодно, все работает. Так, уже скоро шефу салют, которого мы выбрали на нации, шефу салют, мы салютуем ему все как один, шефу салют, мы объединили наши усилия на благо общей нации, шефу салют, президенту. Я не знаю, и что за стишок у вас такой. Ну, сарказм чувствуется. Смотрел фильм, в котором было показано, что без нелегальных мигрантов экономика Калифорнии рухнет. Безусловно, в экономике Калифорнии, там и Аризоны, и Техаса, и Флориды, значит, важную роль играют работники, которые нелегальные. Вот. Но... То есть, если их убрать, и заменить легальными. Ну, то есть, они должны будут на границе оформить визу специальную рабочую, да, для этих дел, на простые работы, и так они придут легальненько. Это значит, что им надо больше платить, чем нелегальным. Вот. Но как бы продукция станет дороже. Но с другой стороны, экономика нынешняя, которая стоит на нелегалах, рухнет, а экономика, которая стоит на легалах, она будет цвести и пахнуть. Вот, собственно, и все. Понимаете, тут ведь еще раз тонкость какая. Да, они, значит, работают за маленькие деньги. Но они лечатся. Это жуткие деньги. Они в школы ходят. Это жуткие деньги. Понимаете? Они там... Еще какие-то другие есть там программы. Но что происходит? Значит, если зарабатывают на них одни люди, то тратятся на них совершенно другие. То есть, это идет из финансов вот этих каунтис, где вот эти госпиталя, где их там много и так далее. Они разоряют экономику Калифорнии. Люди уезжают из этих мест, потому что там в этих школах невозможно учиться. В этих больницах-то не хочется лечиться. Понимаете, люди бегут оттуда. Они разрушают Калифорнию. Нелегальная иммиграция разрушает Калифорнию. А то, что этот фильм там и так далее, ну, они что-то хотели этим показать, пожалуйста. Но это только одна часть. Я за то, чтобы рухнула вот эта экономика, чтобы она к ядрене феня рухнула. Чтобы было все чистенько, аккуратненько, чтобы люди работали, у них разрешение на работу есть, налоги платят, детки в школу ходят. Какой-то есть иммиграционный процесс, допустим, вот там 10 лет проработал, можешь там подаваться на статус постоянного жителя и так далее, и так далее. Должен быть нормальный человеческий процесс, а не вот это вот беспредел криминальный. И ходить еще оправдывать его и говорить, что без криминального беспредела, значит, наше демократическое общество, оно рухнет. Вы что? Мне 56. Понимаю. Могу начать учиться на тестировщика. Это вопрос. Могу начать учиться? Ну, а что вы не можете? Можете. Че? Пока человек живой-то, он может учиться. Я бывший программист, но давно не работаю по специальности. Надо на вас посмотреть. Значит, так вот в скайпе там стукнитесь. По-английски что у вас там творится? Мотивация какая? И так далее. Это все индивидуально. Бывает и 35, ему смысла нет. Понимаете, а бывает и там 56, и нормально заходит, как себе домой. Это же очень индивидуально. Можете, конечно, можете. Тем более программистом были. Вам легко даст. Там нечего учить. Там очень простая профессия. Ну не как отверткой крутить. Ну, не намного сложнее. Во всяком случае, умственное напряжение, которое с этим связано, оно не сильно отличается от физического напряжения, необходимого для там, того, чтобы крутить отвертку. Не бог весь что. Пишу автотест, слушаю стрим, а когда-то в 18-м познакомился с вашим фри-курсом, с тех пор в тестировании и работаю, спасибо большое. Ну, я очень рад, что пригодилось. Я когда этот курс записывал, я думал, ну, кто-то же должен воспользоваться. У меня еще такая мысль была, знаете, что вот есть люди, которые норовят за это деньги взять. По-русски учат, еще деньги хотят взять. И я специально это все записывал для того, чтобы... Люди, которые хотят научиться, чтобы им не нужно было за это деньги платить. Учиться по-русски вообще денег не должно стоить. Денег стоит другое. То есть, когда тебе начинают делать резюме, когда тебя начинают готовить к интервью, когда время людей вовлечено в это дело. Ну, конечно, да, время людей стоит денег. Но курс, вот он записан один раз, и там, я не знаю, вот курс 11-го года, там миллионные просмотры. Миллионные. На 18-го я не смотрел, я не помню. Но тоже сотни тысяч, безусловно, там есть. Вот для этого делать. Оно мне стоило каких-то денег там. Ну, я не все сам вел. Особенно вот курс 22-го года. Ну, может быть, мне стоило там 5 тысяч. Там кого-то позвал тоже там что-то рассказать. Ну, так хорошо, но я не обеднел. А так вроде овечь лежит. И люди пользуются. Вот ради этого все. Но ведь эти 20% не родившихся в США, это не за год и не два. Безусловно, безусловно, безусловно. Сюда и те, кто прибыл лет 30 назад, тоже относятся. 100%. Я отношусь, вот я прибыл 33 года назад, и моя дочь прибыла 33 года назад, и моя жена, мы все родились не в Америке. Это правда, это правда. А когда за год там пара миллионов приходит, это уже серьезно. Это уже очень серьезно. Причем приходит нелегально. Я же говорю про 20%, в основном это легально находящиеся в Америке люди. Легально. А представляете, а если это нелегально? То есть это какие-то бесправные люди, которые там с каким-то с повышенным криминалитетом, не адаптированные в общество, работающие на каких-то специфических там грязных работах и так далее, и так далее. И у них там какие-то образуются целые населенные пункты, где они там, эти палаточные лагеря там и так далее, и так далее. Вы чего? Как думаете, Путин будет отправлять на войну жителей оккупированных территорий Украины? Конечно. Ну а как же? Помилуйте. Это население, которое подлежит утилизации. Они там не нужны. Вот я сейчас читал, в американском источнике читал, завозят 50 тысяч, по-моему, 50 тысяч мигрантов в Мариуполь. Ой, это нормально. Вот эти, да. Но им же надо место освободить. А, застали ли вы Савелия Крамарова в Сан-Франциско? Знали его лично? Вы знаете, что София, которая вот у нас в школе, директор там of education, вот София знала лично его жену, потому что его жена училась там в том колледже, где София была замдиректором. И была у них дома, и да, Савелия Крамарова. У меня учился сын этой жены. Там грузинская фамилия, я не помню, Миша его звали. Ему тогда было лет 20 там, с копеечкой, маленький, молодой совсем был. Вот этот Миша, я не помню его фамилию, у него жена грузинка, или может, еврейская, грузинская еврейка, я не знаю, но фамилия грузинская. Вот ее сын у меня учился в школе. Да. Застали ли вы Савелия Крамова? Здравствуйте, рада видеть. Вчера смотрела стрим Марка Фейгина. Он задумал альтернативные выборы, но пока проблемы с приложением. Я вот подумала, ну кто кроме вас сможет помочь? Я с приложением помочь не смогу. Нет, я совершенно не по этой части. У него есть кому помочь, вы за Марка не волнуйтесь. Там найдется, кто сделает ему приложение. Так, Светлане Иосифовне, огромный привет и спасибо вам. Да, кстати, у нас сегодня... Мы часика два там с копеечкой побудем. У нас большие планы сегодня. Надо поспеть в несколько мест. Плюс у нас в 3 часа обещают, что пойдут дожди и будут до конца дня сильные. Поэтому надо еще с Томиком погулять. В общем, мы с вами где-нибудь до часу там 30, может быть, так. Еще часок у нас есть. Как правильно, майка или футболка? Ну, футболка это не майка. Футболка, у нее тут воротничок есть. Такой. Вы посмотрите, как футболисты бегают в футболке. У них тут есть воротничок. Вот. У меня это скорее майка. Но тут еще есть момент. Майкой называли такие, знаете, как вот говорят, алкоголичка, да, вот такие открытые. То есть вот такая с рукавчиками. Это не было майкой. Ну, все равно как. Мы все равно говорим майка, но да, в мае, летом ходят в таком майка, а слово май. Но, наверное, я так предполагаю. Но это не футболка, безусловно. Футболка – это специфический такой жанр. Вы можете, я не знаю, я могу сейчас попробовать набрать слово «футболка». Сейчас, да. Футболка. И сказать, покажи картинки. Футболка, images. Вы знаете, что... То, что тут пока... Да, у футболки воротничок есть, у нее есть воротничок, и тут вот так. Значит, то, что я здесь вижу, выходит, оно в основном не является футболками, а просто вот то же самое, что у меня. Но на самом деле футболка для занятий футболом – это совершенно другой вид. Они просто начали использовать это слово там, где оно не... Это самое... Не относится к делу. Не-а. Не-а. Ну, вот видите как. Уже нормальные футболки не увидать. Все вот такие майки спальные. Сори, друзья, сори. Я-то думал вам сейчас картиночку может показать там. Футболку, как она там выглядит. Не, все подряд футболками называют. Вот они вот это называют футболкой и все. Ну, да. Да что ж такое-то? Футболка для... А, ну давайте напишем. Футболка «Спартак». Вот давайте напишем. «Спартак». Ну, может быть, они так будут. Не, а вот ну-ка. Сейчас, секунду. Да нет, тоже так не поймешь чего. Не, ребят. Я вам скажу так, в наше время футболка имела совершенно определенный вид. А вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот футболка. Сейчас мы вам изобразим. Ну-ка. Во, отлично, сейчас сделаем. Я сейчас вытащу на экран. Вот это называлось в наше время футболкой. Вот она. Ну, в данном случае пусть будет Лукойл, но во всяком случае, вы видите, воротничок есть. И вот тут на горлышке вот такое есть. То есть он не просто под обрез, понимаете, а вот тут что-то есть. Потому что если смотреть так просто на картинке, да, то там и воротничка-то ни у кого нет. Но вот у Лукойла есть воротнички, у них такие классические футболки. А здесь вроде даже там напишут «Спартак», понимаете? А футболки нет. Ну-ка, вот. Вот, видите, воротник вот такой, как просто на маечке. Это не футболка. Это фигня. Да. Ладно, друзья, возвращаемся. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот в наше время футболка была вот эта вот. Тут с воротничком, и вот тут немножко вот это вот было футболкой. Да, а сейчас, ну, видимо, изменилось понятие. Министр обороны РФ сообщил, что в стране мобилизационный потенциал 30 миллионов душ. На ваш взгляд, после выборов грядет всеобщая мобилизация? А всеобщую они не выдержат никак. Ну а куда они денут столько людей? У них офицеров столько нет, сержантов столько нет, у них нет обмундирования, у них нет столько машин пехоты, куда их посадить, у них только если они вот там палки-копалки возьмут и будут там друг друга по голове бить, что было бы неплохо. Ну нет, вы за Фейгина или за Солонина? Кто из них агент ФСБ? Правильно было бы спросить ФСБ, правильно? Кто из них агент там и является ли кто-то? Я человек темный и по этой части ну никак не могу сказать. Дядь Миша, подскажите, как работодатели в сфере IT относятся к приехавшим по программе U4U? Вы знаете, в сфере IT очень гибко, то есть вы не представляете, как много разных есть программ и разновидностей разрешений на работу. И вот у нас тут, например, в Кремниевой долине, HR-ы настолько изощренные, они все подряд хавают. Если вы захотите, например, где-нибудь в Айове, там в Монтане, я не знаю, где там еще, может быть, вот там могут возникнуть проблемы, потому что они не видели таких раньше. А здесь видели всех, поэтому вы абсолютно никого не удивите и не смутите и так далее. У всех интерес. А, сейчас. Работал больше 10 лет в сфере компьютерной графики. Приехав сюда, было несколько интервью. Молодцом. Но у всех интерес пропадал после того, как узнавали, что нету грин-карты или рабочей визы. Разрешение на работу не сильно помогает. Еще раз. У нас тут, в Кремниевой долине, как бы оно не особо никого не беспокоит. Но, как я уже сказал, есть места, где, да, где народ непривычный. Финляндия, понятно, чего боится. А Латвия, Литва, Эстония боятся того же самого. Так. Значит, как думаете, получится России дойти до Молдовы? И она скорее до ручки дойдет, чем до Молдовы. Так, мне кажется. Так. Нет, что-то проскочило тут у меня, да. Здравствуйте, нормально все, ничего не дергается. Ну хорошо. Ага. Не дергается. Для того, кто выше задал вопрос про время обработки петиции, его можно посмотреть онлайн. В Гугле первая ссылка по запросу UCIS Processing Times. Ну как хорошо. Круиз через пролив Дрейка. Я не уточнял. Ну, может быть, там, в общем, не так много возможностей. А я поблагодарить. Так, начал смотреть в Москве. Продолжаю в Германии. Надеюсь, однажды встретиться лично в Штатах. Давайте. Ваша история и интервью с прекрасными людьми очень вдохновляют нас с женой. Ну, видите, как я специально стараюсь как бы поделиться тем, что мне кажется ценным. Но у людей разные как бы системы ценностей, поэтому просто мы с вами как-то так вот как бы на одной вибрации. Поэтому вам заходит то, что мне заходит. Вот мы как-то так обмениваемся. У британцев есть снаряд, что пробивает бункеры и детонирует в помещении. Так что такое себе. Ну и что? Вот я теперь и... У кого видео дергается, уменьшите разрешение стрима, почистите кешпи и загрузите браузер. Здравствуйте. Помню, у вас достаточно давно была видеоинструкция по заполнению DS-260, а потом вы ее удалили. Вы вроде называли причины, но я как-то забыл. Можете напомнить, пожалуйста. Там Раевский, так вот, ну, его фамилия еще Рабинович, но вот это Раевский, это его форумная такая кликуха, никнейм. Вот, значит, Раевский попросил меня убрать, потому что какие-то там вот люди, оказывающие посреднические услуги, как-то вот против него очень агрессивно и опасно действовали в связи с этим видео. Поэтому так, ну, он попросил, я убрал. Михаил, что произошло с 47% населения, которые проголосовали за Трампа в 2020 году? Это отсутствие критического мышления или пропаганда промыла мозги? Это разные группы населения. Это просто очень разные группы населения. Поэтому одни так, другие сяк. Многие же вообще на выборы не ходят. Вы говорите 47. 47 это, ну, может быть, там и не было 47, я думаю, там чуть меньше. Но это те, которые ходят на выборы. А есть очень много людей, которые и не ходят. Значит, они пошли на выборы, потому что им хотелось фюрера. Им хотелось чего-то такого, знаете, ну, когда приходит твердая рука, убирает там в задний ящик Конституцию и начинает наводить порядок там твердой рукой. Вот это вот им этого хотелось, понимаете? Ну, вы скажете, а как же так? Откуда же такие люди в таком количестве? Почему такое стремление к авторитарной власти и так далее? Вот, блин, такие люди. Ну, что, а что делать? Они увидели, наконец, что есть такая возможность. Раньше у них не было такой возможности. Вот, то есть никто в республиканской партии не мог сказать, сейчас придем, конституцию похерим, буду править авторитарно. Никто не мог такого даже помыслить. Понимаете? А сейчас вдруг появился свой фюрер, всех нахер посылает. Вот, и пожалуйста. Так, конечно, людям нравится. Быдлу нравится быдло. Такое торжествующее, радостное быдло, которое там говорит, что все дерьмо, черное дерьмо, значит, там цветные, в общем, в широком смысле, дерьмо, мусульмане дерьмо, африканцы дерьмо, там и все дерьмо и так далее, кроме нас, белых. И вот это вот лозунг там «Make America Great Again», фактически это лозунг «Make America White Again», да, «Сделай Америку снова белой». Им хочется снова белой Америки, вот той, которая была когда-то вот там была, когда черные знали свое место, понимаете, когда никаких тут мусульман не было, когда не было вот этих, ну, вообще не было, понимаете. Может, они были, но, во всяком случае, им кажется, что не было. Вот почему люди ностальгируют по СССР? Да если бы их снова туда закинуть, они, может быть, с воплями бы оттуда убежали через две недели. Но они ностальгируют по СССР. Вот эти вот ностальгируют по белой Америке, там, 50-х, 60-х, и нам что-то рассказали, может быть, они думают, вот тогда была жизнь, там, можно было черного повесить, и ничего тебе за это не было. Наоборот, все говорили молодец. Понимаете? Поэтому я не знаю, ну, что сказать. Ну, конечно, горько осознавать такое. Расскажите немного о рынке недвижимости в США. Какие тенденции, новости, прогнозы? Сложная картина. Где-то дешевеет, где-то дорожает. Общая такая идея, что по мере того, как снижается interest rate, а он будет снижаться, вот предполагается, что будет снижаться как минимум 3 раза в 2024 году, соответственно, цены должны расти. Но, сами понимаете, плюс еще есть миграция. Вот мы видим, сейчас люди переезжают там из штатов похолоднее, в штаты потеплее. Черт его знает. Не знаю. Строится мало. Понимаете, в Америке не хватает строительства, строят меньше, чем надо было бы строить. Поэтому дополнительно как бы цены на жилье вот этим еще определяются. слышал, что в годах, 50-х, 60-х в США медицина была хоть и платной, но куда более дешевой и доступной, и в 70-х тоже, для людей, чем сейчас, и в бесплатной медицине особо не было нужды. Что думаете по этому поводу? Насчет того, что не было нужды, я не знаю. А насчет того, что была намного дешевле, да. Да, кардинально была дешевле. Кардинально. Потом произошла коммерциализация. По-моему, это случилось при Никсоне или при Рейгане. Нет, до Рейгана, конечно. Скорее всего, при Никсоне где-то произошла коммерциализация. Раньше больничные все эти медицинские учреждения были нон-профитные, как общественные организации. А потом пошла коммерциализация, они стали бабло на этом рубить, и вот уже тогда поперло. Здравствуйте, Михаил. Скажите, как в Америке с такими направлениями для программистов, как Data Science, Machine Learning, очень популярны? Нужны ли такие разработчики? Всем нужны. Как вы считаете, стоит ли приходить в эту область? Это ваше дело. Звук тихий. Попробуйте повысить от себя. Это тоже можно, да, у людей там есть ручка. Возвращаясь к теме криптовалют. Для того, чтобы отправить кому-то криптовалюту, вам не обязательно использовать какую-то платформу. Можно напрямую с кошелька на кошелек. А я не понял, откуда вообще тема криптовалюты взялась. Так, Буэнос-Айрес на связи, рад вас видеть. Давайте пошлем хорошей энергии, сил Украине, чтобы победило все зло. Видите, в Буэнос-Айресе нас знают. А это чисто Аргентина. Посылаем Украине и всем, кто поддерживает, и всем, кто как бы за то, чтобы добро побеждало зло. Так, значит, всем послали. Как считаете, если Трамп каким-то образом придет к власти в 24-м, он будет мстить Пенсу, например, там настраивать GOP против него? Он же давно настроил GOP против него. В этом никакой мести нет. Никакой мести Пенсу в плане настраивания GOP быть не может. Ну, то есть он может как-то еще захочет ему мстить, я не знаю, но... Так, сейчас... Так, в июле прошлого года закончился контракт, 6 месяцев. С тех пор ищу работу в IT-сфере, Windows Systems Engineer. Прохожу интервью, но пока безрезультатно. Чем заполнить пробел в резюме? Подскажите, пожалуйста. Хороший вопрос, если так легко было на него ответить. Ну, вы можете, например, договориться с кем-то из знакомых, у кого есть своя компания. Ну, вот как бы такой... Эмигрантский вариант, да, массово используемый. Ну, договоритесь с кем-то, он вас там прикроет, например. Эта страна основана иммигрантами. Отбрось свои европейские комплексы неполноценности. Здесь ты снова человек, а не истерзанный комок плоти, прикрепленный к собственному паспорту. Тени в раю, ремарк. От человека зависит. Вот. Можно в Европе так рассуждать, а можно в Америке рассуждать, как будто ты из крепостного права вернулся там вчера. Поэтому это не... Это просто точка зрения там одного человека. Так. С воротником, говорит, это поло. Поло это для игры в гольф. Это другое. А если ти-шорт загуглить? Ну, загуглите. Чего же не загуглить-то? Расскажите о самом большом конфликте в вашей семейной жизни со Светланой. Как удалось уладить, оставить обиды? Ну, я даже не знаю, чтобы так мы как-то с ней как-то сильно конфликтовали, я не могу сказать. У нас никогда не было такого, чтобы там прийти в какую-то точку, где мы говорим, вот сейчас разводиться будем. Как-то мы без этого обходились. Депутат заявил, что хочет возродить ГУЛАГ. Если человек идет против государства, надо принимать меры, надо устроить для них ГУЛАГ, чтобы они радостно махали кайлом на Колыме, заявил депутат Гурулев. Ну, дай ему бог здоровья, почему? Я думаю, что есть много желающих, которые скажут, вот, наконец, молодец там. Но ему, наверное, хотелось Путина порадовать. Он говорит, Путин оценит. Он же это для кого говорил-то? Такая, как у вас футболка, называлась «Фуфайка». На этикетке было написано, может, ошибаюсь, «Фуфайка». Ну, может быть, да. Я сейчас пытаюсь лихорадочно вспомнить, что такое «фуфайка». «Фуфайка» не была маечкой. «Фуфайка» была все-таки чем-то более тепленьким, насколько я помню. Но сейчас я Попробую, конечно. Понимаете, что получается? Поскольку тогда Гугла не было и файлов не было, то то, что мы сегодня можем найти, это то, что сейчас люди произвели. А сейчас они могут как угодно назвать. Вот я набрал фуфайка, СССР, выходят какие-то ватники. Ватники, такие робы. Ну да, это теплая штука с длинным рукавом. Вот это фуфайка, да. Фуфайка СССР. А если убрать СССР, а просто фуфайка, тогда что будет? Тогда, то же самое будет. Вот. Да, это ближе к ватнику. Хорошо. Я уже испугался. Так. Так. Так, футболка. Хорошего верора, видимо, вечера. У нас утро вообще. Дядя Миша, научился тостить по вашим курсам. Сменил работу, проработал 4 года в QA. Так. Разные проекты. Понимаю Linux, Python и, конечно, во всех инструментах тестирования. Сейчас чувствую выгорание. Двигайтесь дальше. Я тоже чувствовал выгорание. Вот я как раз год 4 поработал и абсолютно чувствовал выгорание. Совершенно знаком. Я автоматизацией занимался, там все. Абсолютно выгорал. Ну, автоматизацией не выгорал. Но я потом перешел, стал менеджером, и там уже начал потихоньку выгорать. Так, хочу менять профессию. Попробовать DevOps, фронт мобилки. Конечно, быстрее AQA. У тебя автоматизация QA. Так, принял решение попробовать поучиться фронт. Как считаете, стоит ли кардинально менять направление, если в QA хорошо? Я не знаю. Ну, иди... Тут еще важно, сколько вам годиков. Вот если вам там, я не знаю, там 32, 35. Ну, конечно, вы вполне надо было бы идти там куда-то в программирование. Но если вам уже там за 40, например, ну, так может быть и не надо. Может быть, идите в автоматизацию QA. Или там потихонечку смотрите на менеджерские позиции. Тоже еще от возраста, от энергии, от образования. Привет из Казани. Петрович, слайд-шоу какое-то. Возможно, уведомление какое-то на компе беспокоит и тем самым на картинку влияет. А я откуда знаю? У меня тут я ничего такого не вижу. Вот, сейчас. А, вы знаете что? У меня там делается видео из вебинара. У меня с утра урок был. И, может быть, там, я не знаю, как его остановить. Можно как-то сейчас, секунду? Ну, в конце концов, я могу отменить. Давайте посмотрим, там получится что-нибудь или нет, я потом поставлю. Давайте посмотрим. Я остановил этот процесс. Давайте посмотрим, станет ли сейчас лучше. Значит, раз, два, три, четыре, вот все. Вот та штука, которая в бэкграунде шла, ушла. А будет ли лучше, я не знаю. Вот пока что вижу, там что-то такое подвисает. Ну, посмотрите, сейчас скажете. Явка на выборах в 2000 году составила 66,6%. Из них 46,9% проголосовало за Трампа. Ну, я вот помню, что там 47 не было, да. 66,6%. Как же Рамасвами за Трампа, если он против цветных? Рамасвами клоун. Это же не политик никакой. Это просто клоун. У него и поддержки никакой нет. Он идет на выборы против Трампа со словами, что Трамп это лучшее, что случилось с человечеством и с Америкой за все время. Он говорит, голосуйте за меня, потому что Трампа убить могут. А так я его спасу. Вот голосуйте за меня. Он просто урод. Настоящий патологический дегенерат. Ну, или играет такого. Обращаясь к дегенератам, ты хочешь прикинуться дегенератом. Наверное, он все-таки он очень богатый человек, предприниматель. Наверное, он не такой ублюдок. Но он как бы в этом образе находится. Так. Значит, вы говорили, что в LinkedIn'е надо не посылать резюме, а писать напрямую менеджерам. Не совсем так. Посылать резюме тоже хорошо. Но в определенных ситуациях, когда, например, вот вы находитесь на местности, и там просто мало работы, тогда вы начинаете писать менеджерам. Вот представьте себе, что вообще никто, некому послать резюме. Вот некому. Тогда вы начинаете искать менеджеров и писать им. Это два разных метода, применяемых в разных ситуациях. Как их там найти? Ну, там есть поиск. Вот делаете поиск там по какому-то zip-коду, делаете поиск на там по должности, там есть по должности, там есть должность когда-то или должность прямо сейчас, current, вы говорите current, QA-менеджер, QA-директор, там, я не знаю, что, какие еще там, тест, я не знаю, какие еще тайтлы придумаете, вот, и посмотрите, и будете им рассылать, а как же. Трамп, я думаю, без шансов выиграет. Байдену, возможно, вообще не стоит баллотироваться и занимать место условный Клинтон, у которой шансов было поболее. Байден, к несчастью, много дел наделал. Байден абсолютно ничего не наделал. Если кто-то что-то наделал по-серьезному, то это сам Трамп. Поэтому сказать, что он там обязательно должен там проиграть и так далее, абсолютно нет. Выборы будут референдумом по Трампу, они не будут референдумом по Байдену. Выборы будут референдумом по Трампу. Что там Байден делал или не делал и так далее. Трамп наделал в 1000 раз больше. Другое дело, плохих вещей. Другое дело, что те, кто за него, вот эти фанаты его, хомячки, они не видят, что он делал, а только вот идут там на поводу этой пропаганды для дебилов, которые им говорят, вот видите, что там Байден-то, у него там вот там туда вот сюда, там хотя доказательств нет. Понимаете, да? В общем, такое вот, он, конечно, может и выиграть, но это не потому, что вот вы тут пишете, или что там у него там шансов нет, или так далее, и так далее, вы просто не в теме. Забыл поблагодарить. Так, а что такое? Вернее, за ограничение символов. Большое спасибо, бесплатный курс наставления, очень большой толчок в IT. Вы супер. Ну, спасибо, я очень рад, что пригодилось. Я, собственно, для этого же и делал, чтобы кому-то пригодилось. На ваш взгляд, у Путина есть достаточно сил для возрождения ГУЛАГа? Конечно. И отправить туда значительную часть населения? Конечно. Но просто вы должны понимать, что в ГУЛАГе не было достаточной, в ГУЛАГе не было значительной части населения. Ну, там было сколько-то. Я не знаю, вот сейчас, если погуглить, то пишут там, типа, там, до 500 000 человек. Там, это не было 2 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов. Это было, вот пишут, что до 500 000 человек. Я удивился, когда первый раз увидел, я думаю, как? А все эти черные воронки, все эти машины, когда всех забирали. Ну вот говорят, там 500 000, я не знаю. Поправьте, если там кто-то знает более точно, я просто не очень в курсе. Сил у него достаточно. О, говорит, пошло качество. Ну, слава богу. Вот теперь хорошо. Значит, я просто как бы неправильно сделал, что в бэкграунде у меня там видео рендерилось. Так, хорошо. Вебинар. Михаил, можете сказать, какой срок в среднем у людей занимает время между проверкой результатов лотереи и собеседованием в посольстве? Ну, подождите. Проверка результатов лотереи, это еще не значит, что вы движетесь в посольство. Вам надо сначала документы отправить. То есть вы можете сказать, какое время проходит между тем, что вы документы отправили, и тем, что вы попали на интервью. Это было бы более разумным вопросом, потому что вы можете проверить и вообще не отправлять. По-разному очень бывает. От вашего номера зависит. Там кто-то раньше, кто-то позже. Но бывает, люди проходят, знаете, буквально там за день до 30 сентября. Такое тоже бывает, когда до последнего дня их последний день проходят. Так что очень-очень по-разному. Нет такого, знаете, как в среднем там или так примерно, на что можно ориентироваться и так далее. Хейли обходит Байдена на 8 пунктов, Десантис на 3. Трамп то на 1, то проигрывает. Ну, последний опрос, который был вот пару дней назад, значит, она обходила там Байдена на 17 пунктов в каком-то одном конкретном вопросе. Да, она как бы вот при сравнении вот этих двух, да, все фигня. Все опросы фигня. Потому что еще впереди 10 месяцев. За эти 10 месяцев очень много чего произойдет. И Байден еще не начинал избирательной кампании. Вот если Трамп уже в этой кампании, весь там по уши, уже он в судах сидит, из себя устраивает такого, знаете, жертву там преследований, там так далее, в позах стоит, интервью дает, он уже весь в этом. Байден еще не начинал. Так что мы посмотрим. Так, спасибо за ответ. Пихнул жену написать вам скайп для записи на второй поток. Хотел, чтобы записалась на первые, но с предоставлением фидбэка она не очень. Будем пробовать. Ну, ради бога, учитесь на здоровье. Согласно официальным данным, всего через систему лагерей, тюрем и колоний ОГПУ и НКВД в 21-53 годах прошло 7,6 миллиона человек. Через систему лагерей, тюрем и колоний. Ну, все-таки это очень большой период. Вот смотрите, 21-й год, мы же говорим, это же там гражданская война только закончилась, там было очень много людей, которых репрессировали и так далее. Когда мы говорим про 30-е годы, вот, это, вот именно этот период, вот там, скажем, 37-й, 38-й, 39-й, вот об этом речь. Вот там. В РФ вряд ли будет ГУЛАГ. Ну, не та страна уже, не то население. Я крайне не соглашусь. Именно та страна. Вот та самая страна, то самое население, тот самый Путин. Все, как бы, абсолютно все на месте. Последний день для DV2025 это будет 30 сентября 2025 года, получается. Нет. Это будет 20... Сейчас я... DV25, это значит финансовый год 25-й. Ну да, да. Это будет... Я могу ошибаться, но я так понимаю, что это предыдущий год. Значит, финансовый год начинается 1 октября 2024 года. Да? Значит, 25-й финансовый год начинается 1 октября 2024 года. Соответственно, конец сентября 2024 года – это последний день для DV25. Я так понимаю. Дядь Миш, какая у вас конфигурация компьютера? Хотя бы примерно. Сколько ему лет, сколько стоил при покупке? Я не помню, сколько стоил. Абсолютно как бы какая-то такая информация для меня несущественная. Он не новенький, но я не знаю, сколько ему 5. Может, 5 лет ему. Ей-богу, я не... Ну, какой есть, такой есть там, спасибо. Я не... Мне хватает, я не смотрю на это. Последний день, да. Из Ванкувера. Значит, результаты выборов будут зависеть от нескольких округов вокруг городских агломераций в 5 штатах. По сути, несколько десятков тысяч человек решает исход выборов. Это правда, это правда. Как отменить Electoral College? Это отдельная история. Но действительно, вот там разговор, что там Байден, Трамп, там еще чего-то. Буквально 5 штатов. И буквально там 20-30 тысяч голосов вот в этих вот там 5 штатах могут решить судьбу выборов. Ну там, может быть, 50 тысяч голосов. Это правда, да. За 37-38 год через ГУЛАГ прошло 930 тысяч человек. Ну, хорошо, значит, не полмиллиона там, да, 930. Ну, да, прилично, конечно, конечно, прилично. То есть через лагеря прямо. Ну, да. Ну, неплохо так за 2 года население утрамбовали. Нет, их не, это не то, что они там убили. Пройти через ГУЛАГ, это не значит, что их убили. Может быть, погибших было 500 000, я не знаю, но то есть мне трудно сказать. Принес вам из города, привет вам из города Днепра. Скиньте ссылку на цепочку, пожалуйста, хочу купить. Вы понимаете, история, их сняли с производства вроде бы. Так получается, значит, ну вот, давайте я тогда пойду в браузер, мне придется. Значит, я здесь напишу Nikken Perfect Link. Вот она. Nikken Kenko Perfect Link. Вот у меня вот такая цепочка. Вот такая. Они бывают золотистые. Вот тут на Амазоне. Но она какая-то дорогая. Что там $200? Что-то ерунда. Вот такая цепочка. Вот она так и стоит $95. 1-6 дней доставка. Но поскольку с производства сняли, они могут быть только у дистрибьюторов, которые, ну, просто у них еще пока остались. А на самом сайте их уже не видать. Вот еще здесь. Вот она. Это в Великобритании. То есть надо смотреть где-нибудь там на eBay, может быть. Вот тоже. Poshmark. Где это? Necklaces. Out of stock, говорит. Ну, все, значит, нету. Да, вы можете пойти на сайт самой компании Nikken. И там есть какая-то там Nikken Ну, давайте я там попробую Magnetic. Она просто другая будет. Magnetic Necklace, да? Окей, давайте посмотрим. Nikin Magnetic Necklace. А тут есть вот такие, они подешевле, они для занятий спортом. Вот когда бегаешь, там вот на себя надеваешь, ну, я не знаю. Вот, Nikin. Я пытаюсь найти сайт самого Nikin, так вот, здесь он не выходит, да? Хорошо, давайте наберем. Nikin.com. Пожалуйста. Nikin.com. Дистрибьюторы Nikin есть, насколько я знаю, и в России, и в Украине. Почему-то он меня куда-то выкинул. NA. Давайте напишем countries. У меня США, да? Вот я в США. Вы можете... Тут разные страны, видите, тут есть. Что, всего, да? Тут когда-то раньше были и Россия была, ну, неважно. United States English. Поехали на English. Вот мы пришли. Продукты. Все. С водичкой. Environment. Support. Fashion. Jewelry. Да, вот этот fashion. Это они. Jewelry. Так, и где? Что-то я не понял. Не понял. Сейчас. Продукты еще раз. Зараза. Jewelry. Нет? Я не понимаю. Так, давайте продукты. Ай-яй-яй-яй. Почему? Personal care. Rest. Nutrition. Такое ощущение, что сайтик как-то так немножко сдулся. Флагс. А давайте мы уйдем с этих флагов. Вот сюда прямо. Ну-ка, а тут что будет? Продукт. Давайте здесь поищем. Support. Jewelry. Давайте вот здесь. Нет? Я поражаюсь. Я просто поражаюсь. Не работает ни хрена. Nutrition. Personal care. Мертвечина какая-то. Найти консультанта. Ну-ка, давайте. И тоже никуда не пришел, да? Не-а. Вообще функционал полностью вырублен. А если убрать этот NA, что будет? Просто Nikin.com, нет? Ничего не будет? Не-а, ничего не будет. А если сказать Nikin US? Такое ощущение, что компания вообще из бизнеса вышла, нет? US. Будет что-нибудь? Нет, такого нет. Ну, ребят, я не знаю. Мне не хочется сейчас тут сильно это самое. Значит, я вам там показал ссылочку. Значит, вы на ней тогда уже и смотрите. А сегодня... Так, давайте я переключусь на тот самый, на светлый образ. Так. Так, вы не решили купить смартфон? У меня есть смартфон, почему? Здравствуйте. Как же я благодарна вам, что вы меня привели в тестирование. Спасибо, что вы есть. Только что состоялся перформанс-ревью с менеджером. Дают бонус за отличную работу. Ну так это же вы отличную работу-то. А мы так плечо подставляем с удовольствием. Здравствуйте. Сворачивание операции в Газе. Ошибка? А я не очень... Знаю, какого плана там сворачивание и чего происходит. Ну, то есть, понятно, что интенсивность должна как-то была снижаться. А что дальше, я не знаю. Очень трудно. Там много сложного. Знаете, вот, допустим, тот же Нетаньяху, который фактически политический труп. То есть, вот если сегодня война остановится, то завтра его выгонят с позором с его должности. Понимаете? Поэтому для него, например, продолжение войны – это единственная возможность оставаться у власти. Вот если, например, война закончится, его больше нет у власти. Как вы считаете? Вот. Поэтому, то есть, как-то присутствуют такие, знаете, сомнения. Из каких интересов он чего делает? Я уже не говорю о том, как это получилось так. Как вообще так могло получиться, вот то, что получилось? Это же немыслимо. Это же просто, как я не знаю что, но вот как это у него под присмотром вот такое произошло? Понимаете? Поэтому, не знаю. Я не думаю, что они ее сворачивают. Они как-то к другой фазе какой-то переходят, может быть, там, я не знаю. Но так, чтобы прям совсем сворачивать, я сомневаюсь. Сегодня по рабочим делам был на предприятии «Промсвязь» в Минске. А, завод, так я там в командировке ездил, да, на Подлесной улице. Она сейчас называется как-то по-другому. Да. Мысленно передал вам привет оттуда. Во дворе до сих пор барельеф Ленина висит. Всего хорошего. Так. Сколько лет осталось Путину? Вот уж действительно вопрос. Его элита после смерти вождя будет заинтересована в продолжении войны? Сомневаюсь. Сомневаюсь. Им вот как раз элите война не нужна. Путин как фюрер, понимаете, он это как бы его авторский проект. Восстановить СССР. Элите не нужно восстанавливать СССР. У них совершенно другие задачи. Чего им СССР восстанавливать? А где наш любимец Томик? А вот улегся тут на матрасике. Вы себе не представляете, как он прекрасно себя чувствует на этом матрасике. Так. Он такое ощущение, что даже типа спит. Так, глазки перекрыты у него. Так. Спасибо за информацию по срокам лотереи. Сложно, конечно. Я думал, там побольше времени. Не уехать. А значит, после окончания бакалавра мне, если выиграю, придется пока в магистратуру пойти. Это каждая конкретная ситуация. Там надо смотреть. Поэтому я не очень понял, что у вас за ситуация, поэтому так точнее не скажу. Вы привыкли к новой кухне? Довольны результатом? Я привык. Высоко, так знаете, заходишь, потолок высоченный. В этом есть что-то. Но у нас и раньше неплохая вроде была, знаете, так, света хотела. Что там с лайками? С лайками у нас, друзья, беда. Беда. У нас 370 там временами больше вот у нас доходило до... Доходило до 405-406, вот, и 212 лайков. Что-то народ у нас... Не, в общем, короче, я недолайканный, друзья, вот это я точно скажу. Так, здравствуйте, подскажите, в качестве мотивации, на ваш взгляд, верно ли предложение о том, что только регулярные повторения монотонных и скучных упражнений могут привести к результату? А вы не делаете скучные? Я слышал, я не специалист как бы тонкий, но я слышал такое, что именно разнообразить упражнения неправильно, если ты хочешь мускулатуру. Я не знаю, что вы под результатом имеете в виду, но если ты хочешь мускулатуру наращивать, то лучше выполнять одни и те же упражнения, чем разнообразить. Вот я как человек, который занимается с тренером, да, я так, может быть, хотел бы там что-нибудь разнообразить. Но в целом тренер говорит, что вот пишут, и что какие-то данные есть, исследования, вот я на него могу только сослаться. На сегодняшний день, если бы вы выбирали переезд в США или Канаду, что бы вы выбрали и почему спасибо? Люди-то разные, и приоритеты, как бы ценности разные. В Канаде как бы спокойнее, и как бы социальная вот эта подушечка, она снизу, более надежная, более такая толстая подушечка. Там не упадешь так, как в Америке можно упасть. Но в Канаде и прыгнуть высоко не прыгнешь, там сверху сетка натянута. Поэтому есть поток людей из Канады в США, тех, кто хочет повыше прыгать, перебираются в США. Так что даже не знаю. Ну, там холодно все-таки. Там даже в самом теплом месте Канады все равно холодно. А так, в целом, конечно, я не могу сказать, что между Канадой и США есть какая-то принципиальная, какая-то колоссальная разница. Какая-то есть. Но в целом, я не думаю, что, скажем, если вы попали там, живете в Канаде, вам надо обязательно там в США перебираться. Ну, тут бывают обстоятельства какие-то. Но так, чтобы вот массово, я этого не вижу. Вот. Свои прелести. Там... Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день было. Передайте Светлане, что очень скучаем по ее стримам. Но это уже я передавал неоднократно. Так, по ее стримам. Скажите, пожалуйста, говорят, что Россия готовит наступление. Как вы думаете, это правда? И какие у них шансы? А также, что по этому поводу думают союзники? Союзники думают, что надо оружие подбросить Америке. Футболка, также фуфайка, предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими рукавами, закрывающие туловище, часть рук и верх бедер. Видите, как вы определение нашли? Я когда картинки смотрю, то фуфайка – это ватник. Или такая роба производственная. Ну, наверное, когда-то смысл просто другой был. Понимаете, мы сегодня в картинках тех смыслов старых не увидим, потому что в те годы никто картинки не вывешивал в интернет. Очень хотелось бы увидеть Таню из Донецка. Но она у нас была недавно. Она очень популярна, ее любят, но она же не может каждый день там, или там раз в месяц. Ну, у нас есть. У нас же плейлист есть. Там Таня из Донецка. Посмотрите, есть плейлисты, там прям все видео ее, там штук 10 или 12. У нее есть аккаунты в соцсетях, наверняка. Ее фамилия Олива. Олива. Татьяна Олива. Или Тетяна Олива. Найдете. Так, мне не хочется сейчас уходить там и искать у всех на виду. Так, значит, студент последнего курса у нас тут. Бакалавриата. Учусь на IT-специальности. Уже имею год опыта. Играю в лотерею второй год. Также стараюсь еще искать пути. Это хорошо. Итак, дальше продолжения нету, ладно. Я всегда ставлю лайк. Тут нам Оля говорит, ну, молодец. Можно ли получить security clearance, не будучи гражданином или green card холдером? Очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Бывают, есть такие работы, куда только граждан берут, даже не green card холдеров. Бывает, что green card... Есть работы, где green card холдер может получить там какого-то уровня security clearance. А есть такие, что только граждане. Да. Почему вы выбрали именно эту породу собаки? Ну, мы смотрели, там же вокруг много собак. И мы говорим, что вот нам нравятся дудлы. Вот эти вот. Ну, мы думали, он поменьше будет. Мы так рассчитывали на фунтов там 28-30, а он у нас там 40. Там. Но они нам нравились. У нас и до этого была собака. Там терьер, правда, был. Но такого тоже внешнего облика такой. Вот. И, ну, нам такие нравятся. Мы сознательно пошли его купили вот под такого. Информация 10 из Google по запросу, что такое футболка. Ну, хорошо. Играю в DV Lottery в третий раз. Надеюсь выиграть. Ну, это все так. Пожелайте мне удачи. Анне желаем удачи. А если не случится, значит будем искать другой путь и обязательно найдем. Надеюсь увидеть с вами дядь Миша. Когда человек нацелен со мной встретиться, он обязательно встретится. Я не то, что там в космосе где-нибудь или там на облаках живу. Нет, мы тут вполне на местности. Так. Что бы вы могли сказать человеку, который почему-то уверен, что в войне России и Украины почему-то виноваты США? Не знаю уже, как объяснить знакомому, уперся на своем. Да вы прекратите с ним общаться. Какой смысл с идиотами общаться? Вот что вам за радость с идиотами общаться? Найдите нормальных. Так много нормальных людей, что еще на идиотов свою жизнь тратить просто потрясающе. Если Байдена переизберут к концу второго срока, исполнится 86 лет. Да. Не староват или его профессиональная администрация нивелирует столь взрослый возраст? Во-первых, там есть люди. Во-вторых, он в любую секунду, став президентом, он в любую секунду может слиться и там президентом будет вице-президент. Понимаете? Это же дело такое. То есть главное сейчас для него это отбиться от Трампа. Он сегодня среди демократов против Трампа имеет самые лучшие шансы. Если сегодня Трампа снимут с выборов, то я думаю, что кого-то подставят вместо Байдена. Байдену нет смысла баллотироваться, если нету Трампа. Но если есть Трамп, то у демократов против Трампа никого нет, кроме Байдена. Вот, собственно, и все. То есть он пришел на выборы в прошлый раз, просто чтобы противостоять Трампу. Он должен был это сделать в 2016 году вместо Хиллари. И тогда бы никаких шансов не было у Трампа. Но он тогда переживал, там у него сын погиб, там еще что-то, семейные дела и все такое. Он должен был тогда это сделать. Понимаете? И поэтому, когда уже вот пришло к 2000 году, и он сказал, ну хорошо, уже деваться некуда, я пойду. К 2020, значит, надо спасать страну. И сейчас та же самая ситуация. Он существует там только потому, что нужно что-то противопоставить Трампу, и он в этом смысле самый сильный кандидат. Что слышно про Наталью в тельняшке? Ну, я с ней не, Не, ну, не знаю, какое-то время назад там по телефону мы поболтали. Нормально все. Томик больше Чарлика. Такой же примерно. Так, примерно такой же. И цвет примерно такой же. Тот был, может быть, чуть-чуть более золотистым. Проживаю в РФ. И, конечно, страшно и обидно, что не смогу уехать сразу после окончания университета. А почему не сможете? Остается только надеяться, что за год-два хотя бы границы не закроют. А почему не сможете? Вы садитесь на... Все. Почему вы не сможете уехать, я не понял. Дядя Миша, а немецкие овчарки вам нравятся? Ну, в целом нравятся. Мне многие нравятся. Мне нравится, например, там, Golden Retriever мне нравится, да. Но, понимаете, есть собаки, которые линяют. Как-то, ну, в смысле, вот, шерсть теряют, как правильно сказать. Линяют, да. Вот, и с них сыпется, сыпется, сыпется. Я каждый раз, когда на площадку иду, и там ребят с разными собаками, и так вот я говорю, а сильно, там сыпется. Они говорят, весь дом в этом деле. Поэтому они потрясающие, они очаровательные. И овчарки, и голден ретривер, и лабрадоры какие сладкие. Господи боже. Но они такие вот теряют шерсть. Этот, свой, покров свой теряют. Это очень хлопотно. А дудлы, они как раз тем хороши, что они... Вот смеси, так сказать, гибриды пуделя. Хороши тем, что они не линяют, и поэтому нет на них аллергической реакции у людей. Вот они... Сейчас очень популярны, ну очень. То есть я думаю, что если вы пойдете на какую-то площадку, то дудлов там будет больше, чем... Разных дудлов будет больше, чем какой-то другой породы. Хотя много лабрадоров, много голден ретриверов. Вот. Ну еще, ну и всякие там, всякие твари по паре разные есть. Но дудлов много. Дудлы бывают голден дудл, бывает лабрадудл. Они такие темненькие, там темно-коричневые, очень красивые. Так, привет из Сакраменто, из Германии. Говорят, в 2016 году Обама отговаривал Байдена от баллотирования, не верил, что сможет победить, и сделал ставку на Хиллари. Я не знаю, кто чего говорит, но я знаю, что Байден говорил по этому поводу. Вот, поэтому тут уж не могу сказать. Есть мнение о пресловутом законе Калифорнии о воровстве до 950 долларов. Я высказывался, но я вам еще раз, значит, скажу, что там пресловутого я не знаю, но это, там очень много мошенничества всякого, не мошенничества, спекуляции и лжи. Как будто вот там, что если ты крадешь там до 950 долларов украл, то тебе нет никакой ответственности, поэтому все бегают и крадут. Это не так. Закон говорит так, что если ты первый раз попался до 950 долларов, то у тебя ответственность не уголовная, а гражданская. Это misdemeanor. Это, да, то есть тебя за это в тюрьму не посадят. Если ты еще раз попадешь, ты получишь по полной. Но просто они пытаются каким-то образом сделать так, чтобы там меньше безотцовщины было, чтобы меньше людей в тюрьмах было и так далее, и так далее. Но это вовсе не то, из-за чего там какие-то банды бегают, там чего-то грабят и так далее, и так далее. Это не так. Это не так. Значит, я вам скажу, вот есть федеральный закон, который про переход границы США, нелегальный. Если ты первый раз перешел границу нелегально, первый раз, это misdemeanor. Тебе за это срок не положен, ничего не положен. Тебя депортируют, но если ты еще раз пришел, уже будучи депортированным, ты еще раз пришел, вот тогда у тебя уже начинается. Вот тогда уже срок получишь, там и в тюряге посидишь, там это уже уголовка пошла. Это уже криминал, понимаете? Вот, поэтому то же самое, в принципе, ну вот какой-то барьер. Понимаете? Вас не удивляет, что можно границу США пересечь, и это так типа мелкого хулиганства? Границу пересек, мелкое хулиганство, понимаете? Ну, так вот. И никто не удивляется. Как относитесь к карманным собакам? Ну, я не знаю, у нас никогда не было, не хотелось никогда. Хотелось посолиднее. Мне кажется, что сразу уехать не смогу, так как на данный момент пока не нашел способ иммиграции, под который я бы подходил. Вот через Мексику идите через границу, там все подходят. Так или иначе, я обязательно буду иммигрирую. Ставлю вам лайки с его канала, из канала мужа. О, ты господи, боже мой, ты какая ласточка. Вот, спасибо, спасибо. Из Львова. Так, с любовью. В 28-м году на президентских выборах. Кто для вас наиболее предпочтительный кандидат? Я понятия не имею. А кто будет? Я же... Кто будет, мы посмотрим. Так. Занимаюсь на программе в MIT. Да, замечательно. Все время сравниваю с подходом, который регулярно встречаю на физтехе. Там каждые 10 минут говорят. Но это очевидно. В MIT, напротив, не боится задавать любые вопросы. Ну, я уж не знаю, здесь может культура какая-то. Очевидно, вообще, когда я в физмат-школе учился, да, и мы говорили, ну там очевидно, что, да, мы там очевидно, что. И там препод, а он был аспирантом с мехматом, препод говорил, очевидно, это то, что легко доказать. Вот и докажи. Очевидно, это то, что легко доказать. Если у тебя развитая аудитория, и ты, так сказать, из этого исходишь, то ты говоришь, ну это понятно, это вы все можете. То есть ты знаешь, что они все могут. Но если ты знаешь, что они не могут, ты будешь доказывать. Может быть, они привыкли просто к какой-то развитой аудитории. В Украине за незаконное пересечение границы административка, какой-то штраф, причем не космический. Ну, видите как. Может быть, никто не рвется особо там переходить украинскую границу-то, я не знаю. В Америке тут другая ситуация. Добрый день, дядь Миш. Какое ваше мнение насчет, стоит ли новоиспеченному иммигранту держаться своих с СНГ или лучше стараться держаться американцев? Спасибо за ваш труд. А это как у вас на душе там? Как, я не думаю, что это вопрос пользы. Это вопрос как бы ваш... Ну, стремление, симпатии там и так далее. Хочешь, держись, не хочешь, не держись. Кто заставляет? А, свои из СНГ тоже разные бывают. Бывают такие, которых надо держаться, а бывают такие, от которых надо подальше. Это же не определяется там страной. Так. Какой совет по жизни вы бы дали себе молодому? А у меня есть видео на эту тему, кстати. Так прямо называется, как, чтобы я посоветовал себе молодому. Но себе молодому. Пытаюсь вспомнить себя молодого. Вы знаете, что я бы, наверное, не стал ничего. То есть я себе... Когда я себя молодого вспоминаю, я хороший был такой, мне не за что там стыдиться. Я как-то по моим сегодняшним стандартам я ничего такого прям не делал, чтобы мне сегодня стыдно за это было. Даже не знаю. Значит, не скучаете по большому городу или привыкли к деревенскому расслабленному образу жизни в долине? Он такой, знаете, долина, она с виду типа деревни, а ритм жизни здесь как в большом городе. А бывает город большой, а ритм жизни как в деревне. Такие тоже бывают. Поэтому у нас тут нет, у нас ритм жизни большого города, тут все кипит. Так что я чтобы жить там в многоквартирном доме, там спускаться на лифте, пешком в магазин там с сумочкой ходить, с сеткой там какой-нибудь авоськой, этого не скучаю, нет. Поэтому не скучаю. Вам комфортнее общаться с русскоязычными или с американцами? Дружите больше с русскоязычными, так как с ними комфортнее. С некоторыми русскоязычными мне очень комфортно. С некоторыми, не со всеми. Да, комфортнее. С американцами нормально. У меня никаких проблем нет общаться с американцами совершенно. Ну, как-то друзья, вот компании туда-сюда, обычно вот наши соотечественники. Не потому, что меня куда-то не принимают, но потому, что мне самому с ними интереснее, приятнее. Что думаете о Кеннеди? Хотели бы видеть подобного президента в США в наши дни? Ну, я про него только так, понаслышке, знаете, как... Что мы знаем про Кеннеди? Я в то время маленький был совсем. Его убили, мне было 7 лет. Мысль по поводу «это очевидно» была к тому, что на физтехе у тебя развивается комплекс. Если ты не гений, а вот в западной системе развивает критическое мышление и навык задавать вопросы. Обидно. Почему обидно? Эта система такая, вы в ней выросли, и как бы она ваша и есть. Там, вы можете не принимать родную систему, тогда проваливайте оттуда куда-нибудь в другую страну и живите там, получаете радость от жизни. Не всем подходит. Понимаете, их система не всем подходит. А американская тоже не всем подходит. Надо, чтобы человек имел возможность выбирать. Из Украины никто не стремится выйти. Речь шла о том, о пересечении границы. Я думаю, что если вы стремитесь выйти, то, наверное, вы нарушаете не закон границы, а о том, что, скажем, мобилизационное, что-нибудь там, воинская повинность и так далее. Это существенно больше, чем просто пересечь границу. Я имел в виду, что кто-то пытается зайти в Украину, там, скажем, из Румынии, да, и вот что у него там, это, или там, допустим, он там из какого-то села пошел там, я не знаю, куда он пошел, в Молдавию пошел, купил водки, вернулся. Ну, такого плана, я не знаю, какую границу, или там российскую границу пересек, какие там, белорусскую. Я не имел в виду, что там кто-то пытается отмотать от службы в армии там или что-то. Так все мужчины же, если сейчас все мужского пола могут выехать из Украины, бла-бла-бла. Вы просто, понимаете как, вы находитесь в таком конусе, вот таком вот. И дальше этого конуса не видите. То есть, когда речь идет вообще о чем-то совершенно за пределами вашего конуса, вы как-то вот вы говорите, как же так, говорите вы. Ну, просто в другую сторону посмотрите, вот сообразите, о чем речь идет. Бывает, что надо напрячься. Бывает, что вообще не сообразишь. Вроде и напрягся, и не понял. Это тоже бывает. Ну, о другом речь вообще. Значит, может быть, вы знаете, давно было интересно, что означает, когда носят перчатку или перстень на мизинце левой руки. А также бывает, ноготь отращивают длиннее. Ноготь – это понятно. Отрастил ноготь, заточил. И так раз, так если что там, ну, бывает. Знаете, где-нибудь раз, как бритвой. Вот, это для самообороны. А, значит, печатку на мизинце или перстень, это когда на другие пальцы не налезает. Вот печатка есть или там перстень есть, и никуда не налезает. Думаю, вот хотя бы на мизинец. Вот у меня тоже такое есть. А то я просто не очень ношу, а если ношу, так больше некуда одеть, только на мизинец. Если Путин не сможет захватить Украину, то зачем она ему нужна? Не может захватить Украину. Ну, он в тот момент, когда это все начинал, конечно, он не предполагал, что будет вот так. У него совершенно другие планы были. Вот. Зачем она ему нужна? Это за тем, чтобы восстановить Советский Союз. Если он не может захватить ее прямо сейчас, это не значит, что он не верит, что он ее захватит чуть позже. Во-первых, он верит, ну, надеется, что Америка отвалится с Трампом, что в Европе он там подкупит еще там пару-тройку, да, вот уже видите, Венгрия там и Словакия там, вот уже там начинается такое брожение, вот, и кроме того, с точки зрения ресурсов России это помощнее будет намного, поэтому он как бы считает, ну, положит там, не знаю, 300 тысяч, 500 тысяч, 800 тысяч, 1,5 миллиона, один хрен, кто их считает, там бабы еще нарожают, а в то же время вот возьмет и захватит, и войдет в историю как собиратель земель там. И тогда он больной на голову. Вот у него такие как бы ценности. Поэтому то, что вы говорите, что он не может захватить, это не значит, что он так считает. Он говорит, можем. Ну да, немножко больше времени нужно. Ну, захватим. Он абсолютно не считает, что не может. Как вы относитесь к инициативе Марка Фейгина сделать выборы для тех, кто не живет в России, использовать загранпаспорта для регистрации в онлайн-голосовании? Я не занимаюсь российской политикой вообще никак. И даже не комментирую. Вот, поэтому я далек, а то мне не все равно. Но Фейгин, он как бы считает себя российским политиком, да, то есть вот, политический иммигрант, все дела. Иноагент, там, как его там присудили ему. Поэтому у него какие-то свои мысли. Я не знаю, зачем это нужно. Ну, то есть, вот если... Ну, именно как форма протеста, может быть, никаким образом никакие выборы ни в России, ни за ее пределами не приблизят смену режима. Так я понимаю это дело. Ну, почему-то он считает, что так правильно. Вообще в русской, этой российской эмиграции нету как бы единой сплоченной какой-то такой эмиграции, оппозиции никогда не было. Вообще никогда не было. Они никогда не могли друг с другом договориться. Они такие, знаете, получается, картонные, что ли, на радость Путину. То есть каждый диктатор мечтает о такой оппозиции, как вот в России или там в Беларуси. Поэтому, хотя в Беларуси, наверное, получше оппозиции, чем в России. И вот, ну, они как бы чего-то там, какие-то у них инициативы. Вот там выдавать паспорта хороших русских там. Ну, хорошо. Сенатор Круз опять в Мексику укатил на время морозов в Техасе. Это вопрос такой. Я не знаю. Может, его прокатят в этом году на выборах? Да, я тоже не знаю. Есть шанс от него избавиться? Может, и есть. Я не знаю, там, кто там у него альтернативы или там чего. Он омерзителен. То есть он абсолютно омерзительный слизняк. Вот. Но почему-то вот эти люди за него голосуют, понимаете? Ну, тоже не все. Техас не является настолько республиканским штатом, насколько, скажем, является Калифорния демократическим. Если в Калифорнии за демократов голосует 2/3, ну, там, 65% против там 35, да, грубо, 65-35 демократы, то в Техасе у них нет 65%. У них в Техасе там, допустим, 50, там, ну пусть будет даже 55 на там 45. А на самом деле там 53 на 47. Такого плана. То есть Техас не доминирующий республиканский штат, а слегка республиканский. Вот. Другое дело, что они там уже по полной отрабатывают вот это небольшое преимущество, которое у них есть, чтобы иметь колоссальное преимущество там в местных органах власти там и так далее, все это такие как бы. Но это отдельно, это вот то, что из себя республиканцы как партия представляют, то есть как они, не демократическая совсем организация, но как бы за власть борется, но не демократическим путем. Поэтому разговоры о законе, там, закон, порядок, это когда надо кого-то призвать к закону и порядку, то есть на них это вообще никак не распространяется в принципе. Но вот такое население, понимаете, вот оно как-то голосует за этого Круза, я не знаю, почему они так. Какая сейчас динамика на тех рынке труда? Почему тех гиганты сокращают и кого сокращают в первую очередь? Во время пандемии был такой, знаете, процесс очень важный, когда нанимали дикое количество людей, потому что нужно было перестроить всю экономику на удаленную работу. Нужен был софтвер какой-то, системы защиты, там, безопасности и так далее, и так далее. Очень-очень много чего было нужно, поэтому нанимали много народу, открывали проекты, и такой был бум. Сейчас, да, и они это называют overhiring, то есть они слишком много понанимали. Поэтому, когда пандемия так более-менее стала заканчиваться, вот они стали это потихонечку сбрасывать. Ну, почему такие компании или сякие компании, например, когда год с небольшим назад вот начали сбрасывать, в первую очередь это делали компании, зарабатывающие на рекламе. Google, Facebook, потому что планку процентной ставки загнали вверх, у предприятий стало меньше денег, они стали меньше рекламироваться, пострадали в первую очередь те, кто зарабатывает на рекламе. Ну, вот такого плана. Что дальше будет? Я вот читал вчера статью о том, что какие там тенденции, говорят, что вот некоторые компании говорят, что они пересматривают свое видение того, сколько народу им нужно, с учетом того, что вот может быть там этот искусственный интеллект поможет как-то изменить какие-нибудь процессы, там я не знаю чего. Поэтому это больше спекулятивно. То есть, почему они это все делают, им виднее. И они, может быть, и не скажут обязательно так вот, прям, чтобы прийти так задушевно рассказать. Но там народу до хрена. И есть такая теорема, вот мы когда только приехали в США, там вот я читал, что любая большая компания может без ущерба для себя скинуть 20% рабочей силы, никто не заметит. Вот это было 30 лет назад, читал. Так что гиганты всегда обрастают тем, что называется dead wood, такое мертвое дерево, сушняк такой, да, они обрастают этим сушняком. Менеджеры, знаете, стараются набрать больше народу, разбить их на подгруппы, чтобы из менеджеров стать директорами и так далее. Очень много бюрократического вот этого безобразия, когда создают ненужные никому проекты, ненужные никому должности. Этого очень-очень много. Поэтому люди приходят на работу, ни хрена не делают. Или там дома сидят, ни хрена не делают. Или вот у нас есть полно студентов, там, которые в трех местах работают на фулл-тайм. В трех местах на фулл-тайм. О чем это говорит? Вот, пожалуйста. Конус. Напомнил анекдот Фейнмана. Да вы что? Два мужика ищут ночью ключи под фонарем. У одного сдают нервы. Ты уверен, что они вообще здесь? Второй отвечает. Ну так здесь хотя бы фонарь есть. Хорошо, да. Может, вам уже задавали этот вопрос, но как ваше мнение? Правильно сделали, что для мужчин нельзя выехать из Украины? Или надо было, или можно было бы по-другому? Много разногласий по этому поводу. Ну, люди, которые служат в армии, делятся на две категории. Значит, одни пришли по зову сердца, как волонтеры, да, как пришли, говорят, добровольцы, да, одни пришли добровольно. Но добровольцев обычно не хватает. Поэтому есть такое понятие, как мобилизация. Да, может, он и не хочет, но вот мобилизация. И в армии много людей, которые там служат по мобилизации, а не то, чтобы они добровольно пришли. Значит, открыт границы, закрыт границы. Ну, спросите себя, вот была ли когда-то воюющая страна, из которой мужчины призывного возраста могли бы свободно ездить туда-сюда? Вот просто у вас сразу появится ответ. Про Фейгина второе видео у Солонина есть. Я не смотрел и первое, и не буду смотреть второе. Если Путин хочет завоевать Украину, чтобы сделать СССР, ему тогда нужно еще 15 республик завоевывать. Ну, а он не спешит так, а по одной, потихонечку. Там где-то Китай может ему мешать. Вот, скажем, Китай может сказать, Казахстан не трогать, например. Тоже. Ну, по возможности. Пропустит Google и Apple фейгинскую голосовалку в App Store? Я не знаю. Вы не знаете, насколько мне пофигу. Да, 12, так как? Беларусь уже. Ну, фактически, да. Арестович говорит, что, боже, чего вы только не слушаете. Что если бы украинцы вели правильную политику, а не агрессивную, войны бы не было. Да. А еще говорят, что если бы евреи не были бы такими плохими, так и никакого не было бы Холокоста. Это потому, что евреи такие. Были бы они хорошие, никто бы их не обижал. Арестович перешел на содержание Кремля, перенял весь его дискурс. В Нью-Хэмпшире Хейли победит Трампа на праймерис? Ну, может и победит. Там же голосуют не только республиканцы, там кто хочет, может. И я бы сказал, что это не имеет вообще никакого значения. Ну вот вообще никакого значения не имеет, кто победит в Нью-Хэмпшире. Как вы думаете, если бы в 16-м победила Хиллари, в США было бы сейчас меньше политических проблем, чем сейчас? Было бы меньше конфронтации, было бы больше сотрудничества между разными партиями, то есть не было бы такой, ну, стенка на стенку, ну, конечно. В Израиле мужчины вроде спокойно выезжают. В Израиле я не знаю. Вот. Но там нет войны. Там есть такое, типа специальной военной операции. Да, вот из России же они тоже выезжают. Вот. Но то, что в Израиле происходит, это вот там как бы вот там где-то там происходит. Не то, что там вот идет война на территории Израиля, как в Украине, например, идет война. Там такого нет. И я не знаю, может быть, они... Но в Израиле зато обязательная служба в армии и мужчин, и женщин. Девочки тоже военно обязаны. Поэтому там по-своему этот вопрос решается. В Украине разве девочки военно обязаны? Так что... Где мужчины свободно ездили туда-сюда? Россия. Ну, правильно, потому что в данном случае Россия как бы не воюет. Да? Она как бы не воюющая страна. Да? И то говорят, что надо было бы запретить. Там разговор такой ведется. Им просто хватает пока солдат. Поэтому они так вот не занимаются перекрытием границ. Почему-то, когда Арестович говорит против олигархического воровского правительства, то он кремлевский агент. А против олигархического воровского правительства можно говорить с разных позиций. Можно говорить с позиции украинца, который старается очистить свою страну от скверны, а можно говорить с позиции кремлевской гниды, которая хочет угрохать свою страну. Это разные вещи совсем. Абсолютно любая проблема может обсуждаться с разных сторон. То есть говорить про это самое, говорить про коррупцию там или что-то надо. Но вопрос в чем? Одни говорят о том, что в Украине коррупция для того, чтобы от нее избавиться и стать сильнее, а другие говорят, что в Украине коррупция, что, потому что они хотят, чтобы Запад перестал ей помогать. Понимаете? И чтобы она легла под Россию. Вот и все. В этом разница. Обама провалил внешнюю политику. Я, честно говоря, не заметил. Вы хотите сказать, что он там, допустим, там не начал с Путиным воевать там или что-то? Есть, к нему есть какие-то претензии там, наверное, но к любому человеку есть. Тем более, с какой стороны критиковать? Да? С той стороны критикуешь, с этой стороны там. Чего он там провалил, я не знаю. Если бы вы сказали, как именно он ее провалил, то я бы еще подумал. А поскольку вы так как бы огульно это говорите, то могу сказать, что это фигня собачья. Вот. Пока вы не скажете, чем именно он провалил, значит, я буду считать, что пока что это фигня. У меня знакомый хочет пойти в тестирование. 42 года, экономист, учит немецкий в школе. Учил, окей. Я тоже в школе немецкий учил. Переживает, сколько у него займет времени переориентироваться. Надо обладать усидчивостью в профессии. Ну, конечно. А как же? Если бы в 90-м году у вас была возможность эмигрировать в Германию, сделали бы это? Нравится немецкое общество? Ну, в 90-м году я ничего не знал про немецкое общество. Кроме того, что немецкий язык изучал в школе и в институте. Но у нас же родственники были в США. У нас тут были родители Светланы, и сестра ее была с детьми. То есть у нас как бы все концы были тут. Мы в Германии не знали никого, ни одного человека. И, собственно, и в Израиле тоже. Ну, кроме тех, кто вот одновременно с нами, допустим, там уезжают. Вот кроме этих мы не знали никого. Поэтому как-то у нас даже выбора не было такого, и мысли не было. Я думаю, мы нормально бы жили в Германии, почему нет? После Советского Союза-то чем Германия нехороша? Нормально бы все было. Так мне кажется, я не знаю. В Европе вообще прикольно, да, там сел на машину, поехал туда, поехал сюда, тут весь мир, у тебя, можно сказать, на ладони. Хорошо, ребятки, я думаю, что мы уже с вами поболтали, малька, и надо мне собираться по остальным делам. У нас еще много тех самых дел. Мне надо еще попасть в офис медицинский, сделать рентген, что-то я ушиб палец. И он не проходит уже 2 недели этот ушиб. Думаю, может, там перелом какой-то, надо пойти рентген сделать. В общем, много-много разных дел. Надо еще в офис успеть посмотреть, что там у нас с грин-картами, номерами соцстрахования. Ну, я уже не говорю о том, что у нас есть студенты, и там, может быть, им надо какое-то внимание тоже. Хотя сегодня у меня с утра уже урок был, так что я, можно сказать, студентам какое-то внимание уделю. Надо ли потеть по работе или делать необходимый минимум? Надо делать по максимуму своих возможностей. Если у вас такая работа, где вам не хочется работать, найдите такую, где хочется. Если вы на работу ходите и делаете по минимуму, вы разлагаетесь просто нравственно, как человек. Так, Арестович ближе к правде или нет? Я не знаю, что вы называете правдой. Я не знаю, что Арестович, как бы, я его не слушаю, там, так только я вот из ваших там этих самых. Но Арестович перестал быть, как бы, на стороне Украины, понимаете? Поэтому вся его правда, она такая ГБУшная, ГБшная. Вот, у них своя правда у ГБУхи. Вот вся Россия верит в это говно. Показываете? Нет, я не показывал, а он просто сломался, я упал, поскользнулся. В носках шел по полированному полу, упал под елку с подарками. Представляете, обидно. И ушибся вот палец. Нет, ничего такого не показывал, нет. Нет. А хороший это самый, действительно, самый важный палец. Свет, представляешь, самый важный палец и заболел. Идем гулять. Все, мы идем. Да, идем гулять. Так, хорошо выглядите. Нет русской клавиатуры. Мой муж закончил ваш онлайн-класс. У него проблемы с поиском работы. Ему не звонят. А чего же он, это самое, ко мне-то? Я для этого же и есть. Значит, мы тут же пойдем и начнем смотреть, почему не звонят, что, чего, где. Бывает действительно экономика такая затихшая, бывает, что у него там с профайлом какие-то проблемы, там с профайлами и так далее. Но он должен со мной это решать. Я целыми днями вот этим занимаюсь. То есть люди обращаются, как улучшить тут, как улучшить там, как улучшить здесь. Ну, конечно. Она, работа же сама не падает, человек должен что-то такое делать. Если он не очень там правильно делает, вот я сижу, значит, и там диагностирую, поправляю. Но, безусловно, сейчас с работой не так круто, как, допустим, было до ноября там, 22-го года, когда просто там все, крышу срывало. Сейчас поспокойнее, конечно, поспокойнее. Поэтому сейчас надо больше усилий предпринимать. Так что да, скажите ему, пусть ко мне в скайпе стучится, если он у меня учился, у него же есть мой скайп. Пусть пишет. Что случилось с Арестовичем? Я понять не имею. Откуда я? Чего мне Арестович? Ну, правда. То есть, когда-то мне было интересно его послушать. Там какие-то идеи у него были. А сейчас, вот те идеи, что у него сейчас, ну, пусть там, кто хочет, пусть слушает. Вот. Все, ребятки, счастливо. Мы идем с Томиком погулять.